Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
поиграй, не дров, Сережа, в серебряное рожа.
Восемь часов 39 минут, вторник, 29 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая и этой программе. Мы, Джонни Депп, Джонни Депп, Джонни Депп здесь, в Москве. Джонни Депп выступает завтра в олимпийском составе группы Hollywood Vampires. Меня позвали,
так,
но не пойду.
Почему?
Ну, я же ложусь рано спать, и вся вот эта шняга, понимаешь?
Здесь? А это разве не в пятницу какую-нибудь, в субботу?
Нет, не в пятницу, нет, это вот как раз типа завтра. Или послезавтра. Ну, вот сейчас, на неделе. Короче, Джонни Депп объявил, что у русских девушек, он решил высказаться о русских, высказалось сразу несколько человек. Захарова, Мария Захарова. А, сватья баба Бабариха, в хорошем смысле этого слова, высказалась о русских девушках. И Джонни Депп высказался. Джонни Депп, мне кажется, представляет больше интерес для самих русских девушек. Он сказал, славянские черты лица – это красиво. Кроме того, у русских девушек в глазах тысячелетняя культура. Это притягивает, заявил Джонни Депп. Значит, Джонни Депп, мистер Депп. У русских девушек, у девушек в глазах написано «Женись на мне». Вот это я, вот это то, что вы, уважаемый господин Депп, вы путаете просто месседж. Месседж такой, у них у всех вот здесь табло, электронное, на котором написано marry me, женись на мне, женись на мне». Вот это единственное, что их интересует, мой дорогой господин Депп. Вот так, чтобы просто физкультурно потрахаться... У них нет. Слишком хитрые, коварные твари. В хорошем смысле. Ну, я говорю сейчас, ну, я не обижать никого, ничего. Правильно? И вот это проблема. А Депп думает, вот эта тоска, вот это marry me, жени меня, женись на мне. Это...
Женись на мне, там посмотрим.
Женись на мне. Это вот это... А он думает, вот это тысячелетняя хрень какая-то. Но он не может разгадать. Он-то хочет физкультурно.
Нет, ну подождите, растет следующее поколение. Мне кажется, они по-другому будут относиться к отношениям.
Как?
Относиться к отношениям.
Ну, не важно, да. Ну, так как они будут?
Мне кажется, они как-то рациональнее, можно даже сказать циничнее. Но циничное — это такое слово, которое несет негативный оттенок. Они просто прагматичнее. Ну... Например, в 17 лет у меня есть сестренка, она говорит своему парню, когда он ее ревнует: дорогой, у меня таких, как ты, будет еще много. Мне только 17, я начинаю жить. Она не говорит ему: я хочу выйти за тебя замуж. Ты единственный принц в моей жизни, ты пришел на белом коне, ты сказал, и так далее. У нее нет каких-то романтических
иллюзий. А что отвечает? Вот это интересно от девушки. А юноша что отвечает?
А юноши, кстати, уже давно такие, они просто чуть более инфантильными стали. Ну, то есть их, в принципе, брак не особенно-то привлекал.
А сейчас, Когда он ревнует.
Ну, как, он ревнует ее, это постольку, поскольку это некая там...
Ритуал.
Часть его собственности все-таки.
Ага.
Вот, но не могу сказать, что это какое-то отношение как к тому человеку, которому, на котором он хочет жениться.
На самом деле это распадается, конечно, здесь надо быть марксистом, распадается из-за материальных отношений. Женщина может работать, может зарабатывать, следовательно, может быть независимой, следовательно, она берет эту независимость.
Понимаешь? А он потому не хочет, чтобы кто-то ему указывал, что ему там забивать какие-то полки надо вместо того, чтобы играть в доту. Ему это не надо уже.
Да, да. Значит, смотри, я думаю, что... Я все вспоминаю китайскую схему взаимоотношений гендерных, и там это описывается: любой мужчина для женщины — это чиновник, чиновник. А любая женщина для мужчины – это собственность. Ну, не любая, не мать, конечно, имеется в виду мужчина и женщина, отношения, да, не мать, не матери, а отцы. А, значит, а именно вот мужчина и женщина. Он для нее чиновник, причем это чиновник благой, который наставляет на путь истины, на путь жизни, дает решения, дает и так далее. А принимает за нее решения, в сущности. А значит, либо плохой чиновник, седьмая погибель, который постоянно упрекает.
Мне кажется, это женщины сейчас для мужчины чиновник плохой.
Не знаю, может быть, на севере роли переворачиваются, но на самом деле вот в Китае так. То есть, или благой чиновник, принимающий решение за женщину, или седьмая погибель. Это мужчина, чиновник, который упрекает, который постоянно шпыняет, упрекает, значит, и всегда всем недоволен. А женщина – это всегда богатство. Это так же, как деньги, твои дома, твои кони, значит, лошади твои, вот это все твое, твои стада, твои женщины во множественном числе. Это все богатство. То есть это экспансия. Мужчина осуществляет экспансию, расширяя свой мир, в том числе приобретая дома, женщин, разных женщин и так далее, так далее, так далее. Это богатство. Но эта схема все еще работает. Но, наверное, она подвергается некой коррозии. Вот то, что ты рассказываешь.
Безусловно.
Она подвергается коррозии. Ладно, поехали дальше. Еще есть коррозийные элементы и дальше продолжается. Секундочку. Концерт был вчера. Но все равно я желаю ему успеха. Я желаю ему успеха. Теперь обращаю свое благопожелание во вчерашний вечер. Меня приглашали просто. Я говорю, что меня приглашали. Ну вот, и я очень благодарен за это. Я хотел сказать, что еще коррозии подвергает нас Абрамович. Абрамович прилетел в Израиль для получения гражданства.
Он такой молодец, он так переобувается на ходу.
Ну а почему переобувается? Нет. А вот нет.
А почему нет?
А вот давай поговорим об этом.
Мне кажется, это хорошее качество для бизнесмена.
А вот давай поговорим об этом. Перебывается ли он, или он абсолютно последователен всегда? 7373948. Абрамович получил израильское гражданство, прилетел в Израиль. В Израиль люди получают гражданство израильское по разным причинам. Ну, скажем так. Во-первых, ну, я попробую их перечислить, те, которые приходят мне в голову. Я это не монография, я просто вдруг вот вспоминаю. Израильское гражданство получают, потому что Израиль не выдает своих граждан. Это очень точно так, первое, да? То есть можно укрываться от преследования в других странах, причем в любых странах. Израиль не выдаст. Ну и в России, конечно, тоже. Значит, второе, почему принимают израильское гражданство, потому что там легко и приятно проводить старость, в связи с тем, что там действительно передовая медицина. Для израильских стариков она бесплатна. Это тоже мило. А третье, для чего принимают гражданство, если человек надумал стать евреем. Есть и такие. Я не шучу. Я знаю двух иммигрантов из России, которые здесь были совершеннейшие гусары. А потом они надумали стать евреями. И то есть вот прям до кипа дело дошло. Они такую штучку здесь кладут. Вот. И они выучили, и они прям, вот сказать, все выучили, что надлежит, и какие-то там, какие-то цитаты, и так далее. Такие тоже есть. Вдруг отказались от свинины совершенно. То есть делают странные вещи. Сделаешь евреями. Ну, так бывает. Ну, вот, значит, причин много разных принять израильское гражданство. Но мне кажется, что для Абрамовича это защита. Это защита. Ну, разве нет?
Да.
Да.
Еще вроде говорят, не хочет сильный паспорт.
Паспорт очень сильный. Да. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Сергей.
Гурген, здравствуйте.
Видите ли, израильское гражданство, вот эта интересная разновидность алии,
да,
то есть восхождение, да, может, имеет право принять и претендовать на него любой человек, который является, цитата, внуком еврея. Внимание, это же совершенно не то же самое, что прохождение гиюра, где необходима матушка в этом качестве.
Да, еврея.
Ага. Да, я совсем недавно приехал оттуда, и вы можете себе представить, интересная категория.
Я начал копаться, Гурген, судорожно, и не нашел.
Ну, как вам сказать, бывшие жены евреев, мужей, вернее, вдовы евреев, мужей, совершенно очаровательные славянские девушки, которые выучили иврит, и, как ни странно, общаются на нем друг с другом, как на криптоязыке. Такая, знаете, бригада малярш, например, совершенно пролетарского вида, которые великолепно говорят друг с другом на иврит кала, знаете, такой маленький иврит, что называется. Уже умеют употребить к себе по отношению, вот, например, я высказываю свое мнение, они вдруг могут сказать «Ано хиха катан».
А что это значит?
Практически, это значит «я», но в высочайшем слове, которое употреблял по отношению к себе сам Всевышний, в Торе, но при этом подчеркнуть «хакатан», что значит «я малый», тем не менее. Очень высокий.
У меня, знаете, на что надежда? Я как-то говорил со своим приятелем, который был, кстати говоря, прокуратором Иудеи. Я говорил, у меня приятель, Миша, он из Петербурга, он был военным прокурором Иудеи. То есть он был, практически он занимал то же кресло, которое Понтий Пилат до него занимал. И Миша мне говорил: «Старик, ничего, что у тебя нет евреев родни». Он говорит: «Старик, покажешь в консульстве свои брови, и нормально пойдет дело».
Это замечательно. А кстати, Стасик на пляже. Вот тот самый знаменитый Стасик, который закончил философский факультет здесь. Человек уже в возрасте, с пышной копной волос, огромной, безразмерной бородой, действительно с номером 10 на футболке Макаби Тель-Авив, ночует на пляже, и от этого ничуть не хуже.
Слушайте, например, а вы 13-й пишет, из Бобруйска пишет мне 13-й, у нас тут в Бобруйске много евреев. А вы помните этот анекдот, Гурген, про «Сюня, скажи нам, где мировые столицы?» Так, Сюня отвечает: «Ксичев, Бердичев, Бобруйске ровно, где мы с мамой живем». Это значит...
Великолепен образ еврейской мамы, как всегда, нетленный, Мойша, иди домой пить кефир, тебе надо выздоравливать, чтоб ты сдох.
Это же дабл байт в чистом виде. Дабл байт в чистом виде.
Мойша мама, я бы сказал.
Чтоб тебе надо пить кефир, тебе надо выздоравливать, чтоб ты сдох. Это абсолютный дабл байнд. Прекрасный, понимаешь, да? Двойное послание. Ну хорошо, а Абрамович принимает израильское гражданство. Я на фоне того, что вчера Минц уехал в Лондон, ну как бы вчера было сообщение о Борисе Минце, который уехал в Лондон, это известный человек, такой покровитель искусств, заметный покровитель искусств. И Абрамович сегодня принимает израильское гражданство. Значит, это сообщение. Я думаю об этом в связи с инвестициями. Инвестиции показали рекорд на прошлой неделе по оттоку. Обычно у нас вот за 5-6 недель, за предыдущие, отток денег из России с биржи составлял от 112 до 150 миллионов долларов в неделю. Уходили деньги из России. А шли они, как не тебе сделается смешно, в Бразилию и в Китай, как ни странно. В Бразилию и в Китай. То есть от нас уходили. В основном все-таки в Штаты. В основном в Штаты. То есть деньги уходят со всего развивающегося мира в Америку. Но при этом есть приток в Бразилию и в Штаты. В Бразилию не такой заметный, но есть. Там 88 миллионов всего. А в Штаты там серьезно. В Китай совсем. А в Китай совсем серьезный приток идет.
Ну, Китай я понимаю, а Бразилию как-то не очень.
Да, Бразилия. Ну, почему? Бразилия одна из БРИКСов, так сказать. Бразилия, что, он планировал космодром строить. Бразилия такая, в общем, страна такая. Она такая.
Что, с потенциалом?
Ну, я тебе сказать, я не знаю, я не верю в это, но Я не знаю, ну там прилично народу, там и все такое, все в белых штанах. Посмотрим. Значит, хорошо, но из России за прошлую неделю ушло, кроме того, что уехал Минц, а Абрамович получает израильское гражданство, ушло 258, если я не ошибаюсь, миллионов долларов. То есть все предыдущие недели отток был очень большой, от 110 до 150 миллионов долларов уходило из России денег. А на прошлой неделе, именно на прошлой неделе, в связи с деятельностью российского парламента по уголовной ответственности за соблюдение санкций, значит, отток составил 258, если я не ошибаюсь, миллионов долларов. То есть это был рекордный отток. И отток продолжается. Отток продолжается. То есть иностранцы отсюда уходят. А также и уходит Минц с Абрамовичем. Вот видите.
Вы думаете, что это преимущественно связано именно с этим законом?
Ну, это связано с тем, с какой-то чувством, я думаю, у тех, кто... Я думаю, что это связано с чувством тревожности. Угу. Что такое деньги? Деньги, в особенности, значит, у меня был когда-то, я говорил уже, банкир, такой венгерский еврей очень хороший, Клаудио его звали. И он звонил мне и говорил: Сергей, you have to stay on the safe side. Тебе надо быть на сохранной стороне, на безопасной стороне. You have to stay on the safe side. И он давал мне какие-то предложения. Какие-то. Ну, такой вот, он уже сейчас совсем пожилой. Ну вот, и он как бы тонко это чувствовал. Где safe side? Где безопасная сторона? Понимаешь? И вот я чувствую, что и Минц, и Абрамович, и иностранные инвесторы... They feel the safe side is the other side. Они уходят отсюда, понимаешь? Вот не знаю. Мне кажется, что... Ну, а я так всегда думаю, почему-то же они не дураки. Они ж богаче меня. Они ж богаче меня. Видать, умнее меня. А? Не знаю. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Просто если как-то вот, не знаю, вот, вспоминая всю историю... Который, ну, последних, там, условно говоря, там, 20-30 лет, да. Просто получается, все вот эти перемены в нашей стране, они наверх, в элиту вынесли людей, которые больше, получается, ассоциируют себя, ну, скажем так, не ассоциируют себя с Россией и не видят в ней безопасную страну, или, скажем, страну, которую они хотели бы изменить, чтобы сделать безопасной.
Да, вот скажите, как вас зовут?
Может быть, я тоже с удовольствием стал бы гражданином Израиля и катался бы по...
Как вас зовут? Как вас зовут?
Дмитрий.
Дмитрий, вот меня потрясает, вот я вам честно скажу, что с 91-го года, а я имел удовольствие наблюдать все это с 91-го года, ни одного дня у них не было идеи связать свое будущее с Россией или будущее своих детей связать с Россией. Ни одного дня с 91-го года. То есть мы, ну, казалось бы, вы получили страну. Вот, да? Вот, да, я вам говорю, вот вы получили страну, Дмитрий, вы. Вот мы здесь присутствующие, Эля, Дима и Сережа, получили страну. И мы втроем собрались и говорим: братцы, что делать? И вот с 91-го года при каждой такой встрече они каждый раз говорят себе: валить или отстраивать там запасной аэродром. Ну как это может быть? Ну это не абсурд. Ну это абсурд.
Ну это как-то странно.
Ну это
можно
даже
неверие в себя. Можно здесь жить, построить и делать с этого деньги.
Да, это даже неверие в себя. Это неверие глобальное. Понимаешь, в чем дело? Я наблюдаю русские элиты. Я наблюдаю русские элиты с 91-го года. И с 91-го года русские элиты были так или иначе, причем и экономические элиты, бизнес-элиты, они были так или иначе близки к тому, чтобы называть себя демиургами или архитекторами современной России. Они действительно были близки к власти, либо принимали решения. Были в 90-е годы, были моменты, когда они, собственно говоря, делали власть. Но интересно, что ни единого дня, будучи при власти, они ни разу не связывали свое будущее или будущее своих детей с Россией. То есть получается, что это некое неверие в себя, потому что они имели здесь власть, но были уверены, что эта власть ни к чему не приведет, что все равно надо валить. Разве это не удивительно? Ну скажи.
Удивительно.
Это удивительно. Это удивительно. Ну мы взяли власть. Вот я взял власть над редакцией, например. И первая была моя мысль, как отсюда свалить. Ну, ребят, ну подождите, ну а зачем же? Я же, собственно говоря, должен строить. Зачем же мне валить-то? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Вячеслав.
Да.
Доброе утро,
Сергей.
Доброе утро, Эльвира. Да вы же Тане вчера рассказывали очень хорошо про финно-угорскую землю.
Да.
Где...
Марево. Марево над болотами, да.
Марево такое. Так деньги Марево не любят.
Нет, деньги любят четкость и сухость.
Четкость, тишину, покой. А
да,
тут Марево какие-то черти вылазят, что-то делают, там ЕГЭ устраивают, какие-то санкции, полусанкции. Деньги все это не любят, поэтому нет. Происходит такое. Осталось.
Деньги не любят тревожность. They like to stay on the safe side.
Да.
Да. В движении.
Подъем. В движении.
Да, в движении. Ну что, сейчас позвоним. Ну, скажи мне, сколько там у тебя? Пять баллов, ребят, 5 баллов. И надо сказать, что вот здесь Дзержинский, Октябрьский, Лыткарино. И все это абсолютно кошмарное на подъезде. На выезд из Москвы тоже. На 8 часов по циферблату трудно на внешнем транспортном. Значит, там 3 аварии я вижу. На 11 часов по циферблату традиционно очень плохо на внешнем тоже. И на внутреннем вдобавок, перед Дмитровкой, перед М-11... от М-11 до Дмитровки, как раз там, где продаются мотоциклы Дукати, значит, там я знаю, я там покупал. Вот, там несколько аварий, они всех держат. Около Мытищ перед Осташкой тоже тяжеловато. И на 4 часа по циферблату 3 аварии на МКАДе внешнем. Центр при этом все еще ничего. В текстильщиках авария, и все стоит по Волгоградке. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 6 минут. Вторник, 29 мая. Здравствуй, великий город. Здравствуйте, все. Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Ты мне выделила что-то? Что-то ты мне выделила? Роскомнадзор направил компанию Apple письмо с требованием приказа. Это когда было?
Это 28-го,
это прежде, да. Но это сейчас, что ли, выложили? Нет.
Нет, это я не выделяла это.
А, это просто лежит выделенное от предыдущих, да. Слушай, ну хорошо, так что же, вот я хотел спросить про Роскомнадзор и про это. Знаешь, бывает, хорошие парни, хорошие ребята, хорошие люди, бывает, попадают в, как бы это сказать, в ситуацию, в которой надо помочь. Жаров хороший человек. Вот я так думаю, а?
Допустим.
Ну да.
Мы этого не знаем, но нет, допустим. Ну,
я знаю, я его видел на...
По умолчанию все люди хорошие.
Нет, да, во-первых, хорошие. Во-вторых, в каждом человеке есть, так сказать, как говорил Владимир Яковлев, создатель вообще газеты, вообще известнейший журналист, Владимир Яковлев, который покойный, старший. А он говорил, что у людей сердце близко к жопе. И от этого они сочетают эти оба прекрасных начала. Понимаешь, у людей сердце близко к жопе. И поэтому трудно понять, чем именно. Но бывает, короче, все хорошие люди, одновременно плохие люди. Ну, в общем, все хорошие, если обращаться по-хорошему. Ну, правда же, все хорошие. Ну, так вот, значит, и я так думаю, Жаров хороший человек. Ну, я его видел на параде 9 мая. Он прям хороший человек. Вот. Ага. Думаю я. И он попал в трудную ситуацию.
Так, мне просто интересно, что
я хотел сказать, он попал в трудную ситуацию, когда сердце близко к жопе. Нет, он попал в трудную ситуацию, когда он как бы запоролся на чем-то, и надо ему дать победить. Ну, понимаешь, в чем дело? Ну, ты когда-нибудь общался, у тебя брат младше или старше тебя?
Младше.
Младше. У тебя было такое, что ты видишь, что брат запарывается на чем-то, что он себе что-то пообещал, себе что-то пообещал. Но надо дать ему победить, чтобы он уже успокоился, и все, и все. Эта тема будет пройдена, и все будет дальше нормально все будет.
Да. Нет, не было, но да, я понимаю.
Ты понимаешь, о чем он говорит?
Конечно.
Ты понимаешь, о чем
он
говорит? Иногда мальчику надо дать победить. Вот он говорит, я залезу на этот забор, ра-ра-ра, или там все и все. Ну, все полезно. И не получается. Но надо как-то ему помочь. Помочь и все. И Жарову надо помочь. Что-нибудь нужно сделать. Потому что мужчина, он труднее всего переносит деформацию. Понимаешь? То есть, как сказать, Жаров, ты, к сожалению, видишь, вот, у тебя не получилось. Ага. Сейчас я попробую покруче. Ага. То есть нельзя его дразнить. Нельзя дразнить Жарова. Понимаешь? Потому что у него задор от этого только повышается, от дразнилок. Задор повышается. А зачем же мы этот задор повышаем? Может дать ему как-то, может быть, закрыть телеграм символически, там, на одну минуту, например, по всему миру. Закрыть телеграм, ну, не на одну минуту. Даже на сутки закрыть, ради Жарова, а? Специальный жаровский пост, такой жаровский пост будет специальный. Потом каждый год в этот день можно закрывать, какой-то праздник имени Жарова. Понимаешь, в чем дело? Но я тебе серьезно говорю. Потому что получается, что если он, если ему говорить слабо, ты облажался, что, не, что слабо, что не можешь, а? Чё ты, ну чё, ну вот ну, кто ты на поверку оказался-то, господи, понятно? Слово знаешь, про кто ты оказался-то? В эфире нельзя.
Нельзя, да.
Да, значит, ты понял, кто ты? Вот так вы его раззадорите, а надо ему дать победить. Победить. Надо с Дуровым поговорить, Дуров тоже такой же мальчик. Надо Дурову сказать, Дуров, ты типа победил, но дай теперь Жарову победить, побеждайте уже по очереди. Чтобы было приятно обоим, чтобы по кайфу все было.
Конечно,
все.
А? Надо приставить к ним маму.
Может быть, Жарова сделать заместителем Дурова?
Неплохо, да.
Жарова
неплохо.
Сделать заместителем Дурова. А Дурова заместителем Жарова, я предлагаю. Чтобы, кажется, мирно стало и все было хорошо. Потому что Жаров сейчас говорит следующее. Он говорит, что он запретит еще и Apple Store, App Store. Этот самый application нас вот эти он запретит его и все. Как он его запретит? Запретит.
И что
то есть в сущности что? Нет, а суть в том, что таким образом Жаров и российские власти, а потому что Жаров он и есть, как сказать, фронтмен российских властей в этом вопросе, запретят России развитие еще и тут. Потому что нам запрещают развитие, понятно, да? Нам запрещают развитие в сущности. Ну хорошо, и Жарову придется запретить нам развитие. Почему? Потому что его личный авторитет падает. Это плохо. Да, а, значит, я понял, а главный айфоновладелец в России что скажет, спрашивает Александр. Александр, я думаю, что скажет, это имеется в виду, конечно, наш премьер-министр. Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Анатольевич скажет, что без App Store ему трудно. Дмитрий Анатольевич, в отличие от Бастрыкина, отличает Инстаграм от Телеграма. Телеграм от Инстаграма. Слушай, я бы вообще выгонял с работы. Чиновников, которые не знают, что такое Инстаграм, не знают, что такое Телеграм. Ну, хотя бы какой-то краткий курс.
Я согласна. Ну, не то, что выгонять с работы. Нет, позорит, это не его профиль
позорит.
Все-таки.
А? Но... Какая разница?
У него есть специалисты для этого.
А что значит профиль? Отдел... А при чем тут профиль? Это современная жизнь.
Говорящая голова.
Современная жизнь. Послушай меня. Если бы человек машину называл телегой, машину называл телегой. Нет, хорошо, мы не перескакиваем. Давай вернемся к Жарову. Жарову нужно победить, я считаю. И Дурову нужно победить. И для того, чтобы мальчиков помирить, нужно их как-то либо психолога им дать. Слушай, а есть кто-нибудь психолог? Позвоните, пожалуйста. Вдруг нас слушает Лариса. Как нам устроить эту тему, ребята? Это же действительно важно. Кто-нибудь психолог? Потому что я понимаю, что они запоролись оба. Оба запоролись. И оба запоролись в том, что им надо победить по-мальчишески. А нам надо решить эту психологическую проблему. Просто, может быть, их к психотерапевту сводить и так далее. А?
Да, а то нам как-то неловко становится, неприятно, долго все это загружать. И
да,
один
да.
из самых кто-нибудь... быстрых мессенджеров психолог, становится...
Психолог. Алло, здравствуйте, слушаю.
Тормознутым.
Алло, здравствуйте.
Да, психолог в душе, но могу прокомментировать ситуацию.
Надо, чтобы оба победили. Я считаю, надо жалеть людей, следовательно, дать им обоим победить. Вот и все.
Нет, не надо. Надо сделать так, чтобы победил Телеграм. Потому что то, что да. происходит, это называется глупость. А знаете, как у нас же пропали сейчас вот эти вот произведения, типа «Мертвые души», «Хлестаков». Надо писать да. сейчас свежие, так сказать, произведения вот по этому поводу. Поэтому я желаю Дурову всего хорошего. Вот желаю, чтобы он существовал, работал. Нет,
просто поймите, тоже.
У Жарова сидят на окладе троечники. А у Дурова работают за деньги инженеры. Вот в чем разница. Инженер
за деньги. Уже из-за идеи.
А это самое главное. Когда человек за идею, всегда специалист убедит балбеса. А те, кто сидят в этом надзоре за там, 30-60-70 тысяч, они так и будут сидеть, зачуханные, занюханные.
Да.
И это большой плюс для нас. Мы понимаем, что вот эта глупость, она не может пробить стену из человеческого энтузиазма.
Да.
И мне это отрадно, честно, и вот как бы складывается...
Мы вообще считаем, что на площади, ныне носящей имя Гагарина, будет однажды два монумента. Рядом рука об руку, ну, они там вздымают руки, неважно. Нет, вы знаете мою идею, это Аношка подсказала, я полностью присоединяюсь. На площади Гагарина-Дурова будут стоять монументы Гагарина и Дурова, как двух людей, прославивших страну, как двух людей, разверзнувших миры. Гагарин и Дуров будут равны через 10-15 лет. Мы осознаем, что Гагарин и Дуров — это лица одной величины.
Одной величины. Мне не понравилось тем, что он деньги разбрасывал, конечно.
Это плохо было. Дуров разбрасывал 5000-ные бумаги, показывая свое презрение то ли к людям, то ли к деньгам. Мы не поняли. Может быть, и к тем, и к другим одновременно. Но, тем не менее, я думаю, что Дуров займет место в пантеоне русской гордости наряду с Гагарином, как равновеликий Гагарину. Гагарин открыл для нас космос, Дуров открыл для нас другой космос. По всяком случае, пытается открыть космос. Сейчас уже я скачал приложение. Я уже скачал приложение, по которому в Телеграме можно присылать деньги.
Угу.
Все еще деньги. То есть, это как приложение Сбера, да? Но тут другое. Значит, Money Talk называется, по-моему. Дай посмотрю. Мне не хочется быть голословным, ребят, извините.
Сейчас, я видела, вы показывали приложение.
Money Talk. Значит, где-то оно у меня здесь. Я его засунул папку. Money Talk. Значит, и здесь я могу уже переслать деньги любым пользователям Телеграма. А, ну как, в Сбере, но только между своими, там в Сбере между своими, а тут как бы любым пользователям Телеграма.
Но
это же проверка, в сущности это проверка, и скоро мы сможем пересылать искусственную валюту, которую создаст Дуров, граммы. Mm-hmm. То есть мы сможем расплачиваться не деньгами, которые, это там, имитирует правительство и центробанки, а деньги, которые будут имитироваться по блокчейну в системе Дурова. То есть Дуров создает некий собственный интернет, в сущности, собственную надгосударственную структуру. Я думаю, ровно за это его и ловят. Дурова ловят не за то, что Телеграм использовали какие-то странные люди, значит, какие-то странные люди в Петербурге, для теракта. А Дурова ловят за то, что он создает надгосударственный мир. Надгосударственный мир. Мир, который не подчиняется государству. Мир, который существует вне государства. Либертарианский мир. Вот за что ловят. Money Talk официальный или от Тинькова? Вы знаете, я скачал. Ну так что, Money Talk — это неофициальный клиент Телеграма от Тинькова. Ребят, я вам говорю о другом. Money Talk, хорошо. От Тинькова, хорошо. Пришлите трошки, мы ведь с вами о мечи оба, говорит Палпать. Значит, смотрите, я же еще хохол. Самый лучший способ со мной поссориться — это попросить взаймы. Значит, ровно через 2 года про Дурова никто не вспомнит. Мир программ недолог, говорит Юрий.
Да,
Юрий, позвоните и расскажите нам, пожалуйста, Юрий. Дайте мне последние, две-три цифры вашего телефона, Юрий. Я поймаю вас, я выловлю ваш телефонный звонок, и вы нам объясните, почему. У меня лег телеграм-провайдер МТС iPhone 6, рассказывает 71-й. Не знаю, у меня ни разу не лег телеграм, я вам прямо скажу. Ну, правда, я по VPN, я живу на VPN всю жизнь. У меня мастер VPN, NordVPN и еще какой-то третий, сейчас я не вспомню сходу. У меня 3 VPN, я иногда полирую один VPN по-другому, поверху запускаю. Это когда в вебе. А когда с айфона, обычно один VPN коннектится. И, ну, какой-то из трех. Я вот блуждаю по трем VPN-ам. И одни, и два из них платные, один бесплатный у меня. Два платных, один бесплатный. Ну, я когда-то купил сразу на год, и я даже не знаю, я забыл, сколько стоит. Честно, не помню. Вот.
Ну, ну, все равно это на самом деле не очень удобно, потому что периодически ты проверяешь и смотришь, он у тебя не загрузился, или все-таки загрузился, он обновился или не обновился.
Да. Значит, простое голосование, которое я вам предлагаю. Дуров, Павел Дуров, создатель ВКонтакте, создатель Телеграма. Величина, сопоставимая с Гагариным. Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Очень простая. Павел Дуров. Величина, сопоставимая с Гагариным. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Дуров и Гагарин. Дуров сопоставим с Гагариным. Он разверз для нас горизонты. Горизонты времени, горизонты пространства, горизонты будущего. Дуров сопоставим с Гагариным. 134-21-35. Дуров не сопоставим с Гагариным. 134-21-36. Все очень просто. Все очень просто. Сказать вам, какое у меня идет голосование, ребята? Я хочу, чтобы вы знали. 39-61. Это очень много. А 39 это очень много. Я хочу, чтобы вы поняли. 39 это очень много. А? Ха-ха-ха! Такой у меня хохот сейчас был такой.
У Дурова есть очень положительное, не знаю, как это сказать, качество. Он не останавливается. Он сделал контакт и не остановился. Он сделал Телеграм и не остановился. Он сделал каналы и пошел дальше. Сейчас блокчейн, валюта. И что еще будет? То есть предполагаю, что он, правда, и на этом не остановится.
Будет идти дальше.
Да, а если он будет идти дальше, то он не канет в лету через два года.
Да. Хорошо. Слушай, значит... Я просто тут пишу одновременно. Видишь?
Нам тут очень много
пишут про Телеграм. 38-62 у меня сейчас. 38-62. Я останавливаю это голосование. Запиши его, пожалуйста. Добрая девочка. Значит, Дуров сопоставим по значению для человечества. Дуров сопоставим для человечества и для России. Напиши. По значению для человечества и для России. Павел Дуров. Сопоставим с Юрием Гагариным. Да, 39. У меня 39, сейчас я сказал 38, сейчас 39. Потому что это я не обманываю никого. Вот он, когда я остановил голосование, он продолжал считать пакеты ваши телефонные. 39-61 в результате. 39% да, 61% нет. 61% нет. 737-3948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Александр, меня зовут.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
А вот уточняющий вопрос. Мы сравниваем Гагарин как символ или как человека, потому что с точки зрения индивидуальных достижений Дуров все-таки продвинул что-то вперед. Гагарин мог полететь, другой.
Конечно, абсолютно. Мог полететь Титов. Значит, да. конечно, я с вами согласен, но ведь человечество героицентрично, понимаете? Героицентрично. Да. И на самом деле мы помним вот героя, который бежал и пробил вот эту ленточку на финише. Мы помним героя, который встал и сделал. И в этом смысле Гагарин, конечно, символ. Вы правы указывали.
Символ, то Гагарин будет сильнее.
Сильнее, да? Я потому что вы правы, обращая внимание наше на символичность личности героя. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Авторство широких обобщений в хорошем смысле принадлежит Доренко. Вы можете такое соединять.
Да.
Ну что ж, в этом есть какой-то смысл, потому что культура любая, она основана на предыдущей культуре. Поэтому без Кеплера, без Лапласа, без Эйнштейна, без Шрёдингера и не было бы Гагарина.
Да.
Тем не менее, Гагарин величественный символ, потому что... И он будет всегда, потому что первый человек, ну да, который волею судеб гений в Прометеев был посажен в эту капсулу и отправлен. Но как символ, да. Несомненно, Дуров – это один из столпов современной культуры. Несомненно. Несмотря на то, что он разбрасывал деньги.
Но если он создаст некий новый свой интернет, то уж извините, это вообще уже без всяких сомнений фигура колоссальная. Если он создаст свою новую среду, где мы будем просто жить, мы там будем жить. Ты понимаешь?
Я понимаю.
Мы там будем жить, мы там будем покупать пиццу, мы там будем просто жить. Это очень важно понимать.
И мало того, мне кажется, что если это не сделает Дуров, это сделает кто-то другой.
Нет, это сделает какой-нибудь американец. Это понятно.
То есть, мне кажется, что мир развивается в этом направлении.
Да.
Глупо противостоять течению.
Да? Нет, не глупо. Ты противостоишь течению, но глупо думать, что ты его останавливаешь.
Ну,
нет,
да.
Я еще раз привожу свое давнишнее указание на то, что если ты хочешь стать камнем в реке, то это хорошо и благородно. Вообще, хорошо быть камнем, хорошо быть кремнем, хорошо быть скалой, утесом. Глупо думать, что ты останавливаешь реку.
Вот согласна.
Вот это глупо. То есть быть утесом, быть скалою неприступную, это прекрасно, это очень правильно и благородно, и так далее, и так далее. Последним самураем, последним ковбоем быть прекрасно, но глупо думать, что ты останавливаешь реку. Река-то, так сказать, даже на секунду не ухмыльнется, даже не ухмыльнется, река в ответ даже не ухмыльнется, она просто течет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий беспокоит.
Здравствуйте, Эльвира.
Знаете, великолепное совершенно сравнение с Гагарином. И почему? Потому что и тот, и другой великий деятель не смогли бы стать теми, кем они, в случае с Гагарином, стали и с Дуровым становятся, без воли или допущения государства. Ведь Дуров, понимаете, он был, гениальным человеком, который аккумулировал некие бизнес-стратегии, и направил их в определенное русло.
Да.
Но если бы не внимание государства сначала к социальной сети ВКонтакте, а потом и к Телеграму, этого мессианского флера не было бы ни в том, ни в другом продукте.
Я думал, что вы также скажете, что каждый из них обязан своим успехом тому огромному, к той огромной толпе людей, которые идут в этом направлении. То есть, как бы, все взыщут. Одним словом, этот успех взыскан, он ожидаем, он, все его хотят. Вот в чем дело.
Понимаете? Ну, конечно, потому что потребность у нас есть, таких людей, которые ведут за собой, и которые...
Но вы свели к государству, вот здесь ваша мысль чуть-чуть спорная, если позволите. А мне кажется, что... Чуть-чуть.
А с точки зрения фатализма, вы понимаете, что если бы не обстоятельства, то сформулировать вот эту миссию и ее, скажем так, направить именно в то русло, в которое она пошла, было бы, наверное, невозможно.
Скажите, я согласен. Роль государства огромна до сих пор. И в России в особенности. Но в России в особенности. Россия одна из стран, где роль государства абсолютно огромна. Значит, скажите, пожалуйста...
Не только про хороший смысл этой роли.
Разный смысл. Да, абсолютно. Скажите, пожалуйста, тем не менее, у меня к вам вопрос. Роль государства с горизонтом в 100 лет будет усиливаться или ослабляться?
Это зависит от того, как сохранится ли государство в этом виде или нет. Это зависит слишком от многих обстоятельств.
От метаморфоз, от гибкости, на которую способно государство.
Да, потому что, извините, и Роскомнадзор – это в некотором роде допущение, а не сформулированная политика государства. То есть очень много у нас происходит, скажем так, из-за стечения некоторых обстоятельств и нахождения определенных личностей у руля определенных организаций.
Там или иначе.
Господин Жаров замечательный анестезиолог, насколько мне известно.
Волевой мужчина. Я начал с того, что надо дать ему победить. Вот я не могу найти психолога, который бы сказал, как дать ему победить. Ведь ему надо дать
победить. Вы знаете, он действительно победил один раз. Вы помните вот эту страшную 80-е годы? Я человек молодой, вот эта авария, когда газ взорвался, поезда столкнулись.
Да, не помню, он не важен.
Геройски совершенно работал, как говорят и выполнял свои врачебные обязанности. Мне это вот...
То есть он волевой.
Участники совета. Не, действительно, он человек с точки зрения вот своей профессии врачебной, он очень человек мужественный. Вот как он действует на этом поприще Роскомнадзора, в том числе, я вам говорю, он выполняет тоже некую историческую миссию. Дуров ему в некотором роде должен быть благодарен. Это, конечно, ёрничество, но тем не менее так.
Но в этом ёрничестве есть много о чем подумать. Спасибо большое. Спасибо. Я, знаете, мне интересен был очень предыдущий собеседник, и вот почему. Ну, там несколько парадоксальных вещей, нарочито парадоксальных, то есть таких генерирующих дискуссию вещей сказал, интересных, с моей точки зрения. Дуров, конечно, опирался на государство. Другое дело, что мы должны понять, государство в горизонте 100 лет будет усиливаться или ослабляться?
Государство наше?
А?
Или государство, в принципе,
вообще
как
государство,
система?
Вообще государство. Мне кажется, вообще государство. Вот давайте сейчас мы это потом обсудим, а сейчас проголосуем, если позволите. Государство, слышите там «а» в конце, государство в горизонте 100 лет будут усиливаться или ослабляться? А усиливаться 134-21-35, ослабляться 134-21-36. Государственные машины, ну вот, государственные, или вы же видите, я проиллюстрирую свой вопрос, будут усиливаться 134-21-35, ослабляться 134-21-36. Миллионы людей мигрируют. Там и сям. Вот этот Юрьев день такой, да, постоянный. А, во-вторых, значит, создаются надгосударственные образование. В-третьих, существуют некие, и я уже об этом говорил, некие ордена современности. Ордена Кока-Кола, орден Кока-Кола, как тамплиеры, францисканцы, Кока-Кола, Эпсон Мобайл, Бритиш Петролиум, понятно, да? И так далее, да? Иезуиты, вот эти ордена современности. И эти ордена, они не государственные, они касается государств, но они надгосударственные в сущности. Они надгосударственные в сущности. Вот государства будут усиливаться 134-21-35 или ослабляться 130, с горизонтом 100 лет, 36. Я останавливаю это голосование. Вот вам результат. 30 на 70, пиши. 31 на 69. 31 на 69, запиши, пожалуйста. Новости. 9.35. Слушайте, ну, значит, мы говорили о государстве, мы даже провели голосование, я обещал это коротенько обсудить. Ну, как коротенько? Ну, так, минут на 40. А? Государство, нет, серьезно. Государство будет усиливаться или ослабляться? Сколько у нас было? 31 на 69, верно? 31 на 69. Что? 31, что будет усиливаться. 69, что будет ослабляться. Почему у вас сейчас идет передел мира между корпорациями? Значит, секундочку. Похоже, полиция Татарстана опять отличилась. А, это вот этот на победительницу конкурса красоты напали, ее завалили там и так далее.
Да, думали, что она закладку оставляет.
Думали, что она оставляет закладку, когда она гуляла просто по парку. Значит, хорошо. Ну, про государство, про роль государства выскажитесь, пожалуйста. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Вы еще про государство?
Да, да. Мы как раз эту тему начали в предыдущей получасовке и перенесли сюда. Да, прошу вас.
Смотрите, я думаю, будет не ослабляться, усиляться, будет точки контроля меняться.
А скажите, как?
То есть, грубо говоря, государство, оно будет, ну, типа, как, не знаю, как компания, которая предоставляет услуги. А сейчас, как бы, ну, то есть, если, не знаю, там, 20, ну, не 20, а 200 лет назад государство просто нельзя было прожить,
да,
то сейчас, грубо говоря, государство скорее начинает мешать жить, причем это мировая тенденция.
Я хотел сказать вам, вы не читали Егора про Свернина в миллионах вот этих вот людей, которые нужны были под ружье? Не читали его?
Нет.
Я вам коротенько перескажу, потому что я думаю, что и многие не читали. Егор Просвернин, он написал, он теперь Егор Погром в Телеграме. Значит, я читал его статью, в которой сказано, что когда нужны были миллионы мужчин, которых нужно было ставить под ружье, вот тогда надо было детей, так сказать, там с 5-6 лет проверять на туберкулез, просвечивать, делать. Почему? Потому что нужны были солдаты. Солдаты и, соответственно, самки, которые рождают солдат. Поэтому всеобщая диспансеризация, поэтому всеобщая прививка. И все это возникает в сущности в 19-20 веке в разных странах по-разному. В связи с именно с необходимостью мобилизовывать десятки или там миллионы мужчин или десятки миллионов мужчин, да, всего по миру. Вот. А сейчас эта необходимость отпала, Егор говорит, и совершенно справедливо. Он говорит о том, что возникают вот эти как бы неофеодальные отношения, когда нужны как бы команды. Не нужно миллионов мужчин ни для войн, ни для нападений. Там команда хакеров 30 человек. Значит, нам нужно 30 гениев, да? Ну, понятно, да, нам не нужно 30 миллионов, достаточно 30 гениев. Команда, которая управляет наводящимися точными ракетами, опять она не очень большая, и так далее. То есть, вот эта вся забота о миллионах людей, а для чего и нужно было государство? Она, в общем, отмирает.
Вот абсолютно, мне кажется, правильная вещь. Да. Мне кажется, тут еще идет обратная вещь. То есть, если государству раньше люди нужны были больше, да, то сейчас масса людей становится просто по факту обузой для государства.
Абсолютно верно.
Начинают что-то требовать.
Они ровно не нужны.
В общем-то, они не нужны
эффективно. Они ровно не нужны.
Государству людям не нужны, не людям государству.
Теория, это ситуация позднего Рима, когда чертовы римские граждане просто мешают. Они просто мешают. Они уже не служат.
И в этом смысле, мне кажется, тут не вопрос даже, как сказать, ну, как бы роли такой абстрактные, да, а просто как бы функции будут другие.
Да, спасибо вам огромное. Я хочу обратить ваше внимание на публикацию, почему она мне понравилась, а потому что она похожа на то, что она созвучна тому, что говорю я. Значит, но Егор немножко, так сказать, оттенил вот эту часть, и я хочу еще раз сказать следующее, что у государства в связи с появлением огнестрельного оружия, вот смотри, существует, давай пройдем коротенько по этапам, существует этап рыцарских боев. Когда рыцарь, ну, за ним как это свита, но эта свита, в общем, сказать, там вовремя подает копье, понятно.
Оруженосец там чистит эти латы и все такое.
То есть, условно, если я рыцарь, то за мной идут, не знаю, два хотя бы мужика, которые меня обслуживают. Как обслуживают? Они чистят, смотрят, подают копье. В бою тоже обслуживают, понимаешь, да? То есть мне нужно, там, кто-то подает лук, еще что-то. Вот, или там лук мне не нужен, а наоборот саблю, меч, еще что-то. Это рыцарский способ мобилизации в армии, где важно, чтобы каждый рыцарь был отборный рыцарь. Рыцари-герои решают, как с кем сразиться и как внутри боя, да, как с кем сразиться внутри боя, как победить, это рыцари-герои. Потом приходит пехота, и приходит современное государство с пехотой вместе. Угу. Вот эта пехота, она в разные времена, там, сказать, по-разному, у нас это там, стрельцы, да, сословие стрельцов еще до Петровска. Стрельцы, пехота. Но позднее возникает необходимость мобилизации всего населения. Вот это, мобилизация всего населения вообще возникает в 19 веке. Угу. Потому что до этого все равно это служилые сословия. А потом мобилизация вообще всех, вот всех мужчин. Поэтому государство начинает следить за здоровьем всех мужчин. Понятно, да? То есть каждый мужчина, вот твой маленький братик бегает, он мужчина. Значит, его надо обследовать. Его надо... И тебя надо обследовать, потому что ты будешь рожать солдат.
Конечно.
Ты будешь рожать солдат, значит, надо проверить, все у тебя в порядке или нет. А он пойдет умирать. Значит, надо проверить, он может умирать эффективно или он может умирать как-то так, кое-как. Халабала. Понимаешь? Значит, он должен умирать эффективно. Поэтому нужно ему прививки сделать, заставить его мыть руки, отдыхать в пионерском лагере и, значит, смотреть привес, какой там он, прибавка в весе и так далее, подтягиваться, отжиматься. Все. Потому что он должен будет быть мобилизован обязательно. Угу. Даже если он комбайнер. А если он офицер, тем более. А если он комбайнер, тем более его тоже все равно, он танкистом будет. И государство начинает следить за медициной и здоровьем людей. Они, эти люди, нужны для войны.
Отсюда и образование.
Образование обязательно, потому что любой должен сесть в танк. Любой должен сесть в танк. Он не должен быть идиотом, который будет дергать не за те рычаги. Ему нужно понимать хотя бы на уровне дизелиста, у Платонова несколько дизелистов. Один настраивает насос, значит, дизелист, а другой настраивает этот самый Фома Егорович Пухов, он настраивает дизель на судне, которое должно брать Керчь, или то ли из Керчи, то ли из Новороссийска Керчь, там, сказать, там, война с беляками. Да, Керчь, брать Керчь. Ну вот, значит, дизелистом должен быть. Он должен понимать, что там, почему и как это вот оно идет, вот этот поршень. Поэтому образование, медицина и все это связано с интересами войны государства. Государство должно воевать. А сейчас ситуация меняется. Призыв 10 миллионов человек не планируется. Он не нужен ни при каких обстоятельствах. Даже представить себе, что все напали на Россию, Все равно не существует ситуации, когда нужно 10 миллионов человек призвать. Ну, нет, нет такой ситуации, ее нет. Понятно, да?
Это связано с высокотехнологичным,
конечно,
высокоточным,
конечно,
оружием.
Конечно, конечно. С тех пор, как американцы стали класть ракеты в Белграде, они клали ракеты в форточки, ракеты залетали в форточки. С этих пор искусство доведения ракеты в форточку важнее, чем 10 миллионов значит, людей
бегущих по земле,
в сапогах, да, в сапогах, которые куда-то бегут. Понимаешь? Это больше оккупация не нужна. Нужно наведение хаоса в плохой стране. И контролируемый хаос тоже американцы придумали. Да? Значит, таким образом, эти армии не нужны. А если не нужны армии, то не нужно следить за здоровьем детей. А зачем? А зачем?
Да.
Ну, для чего? Что нам? Вот у нас, например, население, да, не знаю, из них там, я не знаю, 10 миллионов мальчиков. Ну, предположим, да, какое-то население. Из них 10 миллионов мальчиков. Давайте им всем делать прививки. Да пошли они нафиг. Пошли они нафиг, эти мальчики. Дальше. У кого-то чири на жопе. Да пошел он в жопу. Со своим чирием на жопе. Какая мне разница? Ну, мне какая разница? Я что, собираюсь его мобилизовывать? Нет. Я собираюсь его слать на войну? Нет. Я собираюсь его сажать в танк? Нет. Да нахрен он мне вообще нужен, этот мальчик, со своим здоровьем?
Как же социальная ответственность государства?
Она абсолютно не нужна мне. Мне этот мальчик не нужен конкретно. Девочка мне говорит, девочка, надо следить, чтобы у нее там тыры-пыры, еще что-то. Она же вот будет рожать солдат. Да нахрен она мне нужна со своими солдатами? Да пусть никого не рожает.
Нет, она не может никого не рождать.
Ну, пусть она рожает.
Просто тогда закончится это государство, и все.
Никогда не закончится. Какие-то люди родят там, я не знаю, но всегда как-то для... Поймите, мне нужно, если война заключается в том, чтобы сажать ракеты в форточку, сажать ракеты в форточку, то мне нужны безумно образованные, сильно образованные пилоты, мне нужны очень образованные офицеры на подводных лодках, а там из экипажа 120 человек... Там, я не знаю, 115 офицеров, 112 офицеров. Экипаж 120 на подводной лодке класса «Воронеж». Из них 110 офицеров. И матросов там, я не знаю, то есть, там сколько их там. Помыть эту подводку. Вот это вот помыть, то все там, перетащить ведро и так далее. Понятно? С мазутом. Их там меньше 10 матросов. Ну, 10 матросов. Понимаешь?
Хорошо.
Они нахрен никому не нужны. Нахрен никому не нужны. Это надо понять просто. Поймите вы это. Нужны ультраобразованные офицеры, летчики. Нужны ультраобразованные офицеры, моряки. Сверхобразованные офицеры. Понятно? Вот эти нужны. Все остальные нахрен никому не нужны. Точка. Все. В связи с новым ведением войны. Новым ведением войны. А больше вы ни для чего государству не нужны. В связи с этим нужна элита. Нужна элита.
Ну, смотрите, если этому государству нужно заботиться лишь о, там, условно, 10 или 5%
государству нужно заботиться
страны.
О войне. Государству нужно заботиться о выживании.
Ну, вот, смотрите,
то есть о войне.
Нужно
то есть о войне.
5-10%, да?
Нужно,
наверное.
Нужно...
Вот из этих
давай
людей
посчитаем.
Тех, кому...
Давай попробуем посчитать. Давай попробуем посчитать. Давай.
Ну, сколько? Хорошо, я имею в виду, что это небольшое такое число.
Государству нужна
зачем
элита.
Всем остальным, всей этой массе... Тогда да, государство.
Слушай, государство.
То есть мы объединяемся
будущего.
Для чего? Для того, чтобы государство нас, а, защищало, и, б, в этом обществе мы получали какие-то блага.
Да.
То есть
что
мы там не умирали от голода,
значит,
от болезней и прочего.
Государство будущего. Государство будущего. Поговорим о государстве будущего. Государство будущего будет вести войны применением элиты, категорической элиты. Кто там будет чистить газоны, красить, это, пожалуйста, могут таджики сделать. Таджики могут покрасить газоны, то, чем раньше занимались миллионы мужчин в армии. Это нахрен никому не нужно. Точка. Окей, ну, если вам хочется красить эти газоны и красить бордюры, позовите таджиков, они покрасят, не проблема. Хорошо, значит, войны будут вестись суперэлитой, суперобразованной суперэлитой. Понятно? Теми, кто побеждает в олимпиадах, вот они будут вести войны. Вот им надо делать прививки, и о них надо заботиться. В ведомственных поликлиниках, ведомственных, а не в общих. Общие для чего нужны-то? Ни для чего. Дальше, значит, они будут выбирать каких-то женщин, которых тоже надо лечить, потому что они будут рожать вот этой элите каких-то там детей. Понятно? Ну, посмотрим. Но все равно тут же не кастовая замкнутость, да? Все равно из низов все равно будут выбираться сверхталантливые мальчики и девочки. Сверхталантливые, которые будут пополнять элиту. Понятно, да? Ну, хорошо. Значит, вот это и есть задача государства. Будущего. А что же делать с остальными? Вот мы взяли, так сказать, там у нас есть 5 миллионов человек, например, 5 миллионов человек, которые супер-пупер на всех уровнях, на всех, причем в том числе на нижнем уровне, да, 5 миллионов человек. А, предположим, у нас есть еще 100. Я же говорю умозрительное государство, не, я не говорю о России. Я говорю об умозрительном государстве. У нас есть еще 100 миллионов. Что с ними делать? Ответ простой. Эти 5 миллионов должны быть настолько эффективны, чтобы как-то подкармливать эту обузу. Это обуза. Она не нужна.
Толку из них никак. Сами себя?
Нет. Эти 5 миллионов человек, суперэлита, должны создать некую такую систему, в которой хватит крошек, чтобы смахивать со стола. Должно хватить крошек на смахивание со стола. Сколько это им надо смахивать со стола крошек? Да сколько это надо? Сколько это надо? Значит, хорошо. Вот, вот здесь вариантов несколько. На самом деле два, да? Таких больших. Первый вариант. Мы им смахиваем со стола, они что-то клюют. Первый вариант. Второй вариант такой. Дать им побольше свободы. Пусть они сами друг дружке там починяют велосипеды, и от этого у них возникнет какой-то оборот, мелкий бизнес, а эти жулики сами себя прокормят. Понятно, да?
Понятно.
Значит, я бы пошел путем либерализации ненужного населения, чтобы ненужное население начало починять друг дружке велосипеды и как-то себя друг дружку прокармливали, бездельники. Окей? Но... Есть другая система. Мобилизовать их, поставить их в военные гимнастерки и давать им немножко сухпайка. Сухпайок, жри, скотина, все. То есть они не нужны. И в силу ненужности их можно либо отпустить на вольные хлеба, братцы, кормитесь, либо поставить в гимнастерках, сказать, стоять, мера вольная. Вот это другой разговор. Понимаешь? Как пойдут государства, все по-разному пойдут. Все по-разному пойдут. Выгоднее, вот так по-хохляцки, выгоднее, чтобы они сами кормились. Еще тебя благодарить будут. Они сами будут кормиться, тебе еще говорить спасибо, тебе еще платить налоги. Так я за это, по-хохляцки. Но по-русски по-всякому получается. По-русски многие думают, что лучше мобилизовать. Лучше мобилизовать. Все равно пусть они стоят смирно. Все, толку с них нет, военной необходимости в них нет, никакой необходимости в них нет. Вообще никакой. Ноль. Необходимости в них ноль. Но пусть хоть смирно постоят. А? Нет? Ну, мне кажется.
А по какому пути?
Подожди, извини. Закончи, что ты говорила?
Да, мне просто интересно, по какому пути сейчас Америка начинает идти? Мы же всегда на нее оборачиваемся.
Америка, видишь ли, у нее идеологические основы. Америка, во-первых, большая, очень важно. Вот я не могу говорить об Америке, потому что я не американист, мне кажется, что Америка — это профессия вообще. Вот, ну, говорить об Америке — это профессия. И у меня этой профессии нет. Но у меня есть некие вульгарные представления об Америке. Я должен сказать, что Америка — это огромная страна по населению. Это 320 или уже 330 миллионов человек, да? То есть она более чем в два раза больше, чем мы. Это очень большая страна. И это очень большая система.
Ну вот говорят, что военные, как раз у них очень узкоспециализированные, выпускается их не так много. И причем часть из них идет, там, этих специалистов,
ну, вот это
идет
они кладут
на экспорт.
Это они.
То есть иностранцы.
Да, то есть они обучают иностранцев. Значит, это они, именно они, кладут ракеты в форточки, американцы. А иной раз какую-нибудь йеменскую свадьбу убивают, так, на всякий случай, или там пуштунскую какую-то свадьбу. По ошибке. Они, ну, мы же ошиблись, вот, беда произошла. Ну, ничего. Вот, значит, это они. Ну, Америка идет по какому пути? Америка традиционно, понимаешь ли, в чем дело? Надо смотреть на генезис этой страны. Отцы пилигримы, которые закладывают основу, которая до сих пор работает в Америке, как основа, да, отцы пилигримы, заявляют о своем мессианстве. О мессианской роли. То есть они не пришли просто в Америку охренительно пожить, а они пришли на смерть ради Бога. Ради Бога. То есть они, это их главное, что они для Бога готовы тяжело страдать, тяжело работать, тяжело умирать, геройски тяжело работать ради Бога. Вот в этом миссия отцов-пилигримов, которые приходят на Mayflower. Понятно, да? И закладывают Плимутский камень там и так далее, вот вся эта канитель. Отсюда есть произрастает Америка с ее идеологией, что они обязаны нести всем свободу, первое, Они должны наказывать всех, кто не понимает, что такое свобода. Недопонял, они тебя наказывают. Вот, значит, понимаешь, да? Ну, ты недопонял, вот в чем прелесть свободы. Значит, будешь наказан. Все. То есть вот это мессианство оттуда. Америка очень сложная при этом страна. Она уже нам во многом патерналистская, латиноамериканская. Она во многом, она разная уже.
Ну, вот не возникает ощущения, что у них большая часть населения не нужна. Не возникает почему-то.
Америка сохранила одну важную вещь. Она, во-первых, изначально всех распустила, так сказать, да, она создала горизонтальные тоталитарные системы, вот маленьких городочков, горизонтальные тоталитарные системы, где все должны быть как все, не быть экстравагантными. Там твоя свобода примкнуть к той или иной горизонтальной тоталитарной системе, это твоя свобода. Ты можешь покинуть это место в любой момент, переехать в другой маленький городочек и там принять их тоталитарную систему. Но она горизонтальная, она не сверху диктуется. Mm-hmm. Не от начальства, нет. Это согласие граждан. Согласие граждан, где выбирают шерифа. Понятно, да? Где выбирают начальника пожарной охраны, где всех выбирают. Но внутри как бы согласие. В Америке сохранила одну важную вещь. Я хочу это сказать. Это по-особенному интересно и важно. В отличие от России, в Америке, если ты имеешь работу, ты сыт. В России есть явление, о котором говорила Голикова, о котором говорили все. В России есть явление, поразительное явление. Ты работаешь, и ты голоден.
Да.
То есть у нас есть работающие нищие. Работающие нищие. Люди, которые работают, и у них денег не хватает, чтобы жить. В Америке этого нет. В Америке, если ты работаешь, вообще работаешь, хоть охранником на автостоянке, хоть неважно, уборщицей, не имеет значения. Если ты работаешь в Америке, как говорят американцы, американец говорит так мне, если я работаю, даже не полный рабочий день, у меня на ужин та же курочка, что у моего президента. То есть мой президент садится в Белом доме, ест курочку. Я сажусь у себя, ем курочку. Ту же самую, что он, одинаково. Я говорю, ну ты не сомневайся, что у него будет какая-нибудь выращенная на свежих кормах, а у тебя будет какая-то с пенициллином. Он говорит, а может так, а может нет. Но у нас курочка на ужин. И в Америке сохранили одну важную вещь. Если ты работаешь, вообще где бы то ни было, ты точно сыт. В России это не так. В России ты можешь работать и в то же время быть нищим одновременно. Вот это некоторая проблема, как мне представляется. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот что хотел сказать.
Да.
То, о чем вы говорите, о том, что у тебя есть курочка, и о том, что в Америке живет 300 миллионов человек, это все, как мне кажется, в том числе о том, что люди сейчас нужны не для того, чтобы поставить их под ружье, а для того, чтобы они покупали, для того, чтобы они брали кредиты, для того, чтобы они покупали курочек.
Да.
Вот, и все остальное прочее. Поэтому с этой точки зрения очень важно, чтобы их было много.
Вот я, между прочим, если позволите, похвалю Москву. Несмотря на то, что мэр Собянин не идет на выборы, я похвалю Москву. И вот как. Мэр Собянин говорит, я трачу на обустройство, а получаю больше. Вот он как раз об этом думает. Он говорит, я провожу праздник.
Да,
он говорит, я провожу праздник. В Москве это стоит там столько-то миллионов рублей. Значит, люди, которые туда придут, оставят только через налоги в три раза больше. В три раза больше. Он говорит, вы что, говорит,
рыб? Мы сто лет назад воевали за территории и ресурсы, да, пытаясь отобрать то, что можно.
Ты понимаешь, это смешную историю?
Сейчас воюем за потребителей.
Конечно, конечно. Я пару раз встречался. Значит, он говорит такие вещи. Я не могу этого понять. Потому что, ну как, мне это чудно, но и странно, и удивительно, и приятно. Приятно, потому что это клево звучит.
Угу.
Он мне говорит, значит, я говорю, вы столько-то потратили на праздник, нахрена это нужно? Я говорю. Он говорит, я потратил. Ну, например, я потратил 100, чего бы то ни было. 100 тысяч, 100 миллионов, неважно. Чего бы то ни было. Он говорит, так вернулось 150. Я говорю, как? Он говорит, как? Ну, люди-то пришли.
Угу.
Они тратили. Люди пришли и тратили. Туристы пришли и тратили. Я истратил 100, получил 150. Ты это понимаешь? Я говорю, не понимаю. Я сын военного, якобы привык к тому, что, ну, если что-то финансируется, то оно финансируется. Деньги ушли, и до свидания. Собянин говорит, чё? Я говорю, он говорит, у меня китайские туристы. Он говорит, мне китайские туристы городу привозят 60 миллиардов рублей. 60 миллиардов рублей китайцы привозят. Городу. Городу. То есть они тратят в разы больше. Это только налогов 60 миллиардов. Только налогов 60 миллиардов. Ты можешь себе представить? Я или я ошибаюсь. Но,
в Москве просто есть кому тратить.
Я
боюсь, что не во всех российских
городах. То, что можно бороться за... Деньги. То, что можно считать население не обузой, а генератором прибыли. Но для этого надо населению дать свободу. Если ты не дашь свободу, если ты ему не дашь свободу, то с хрена ли он у тебя будет генерировать прибыль? Если они будут все стоять в гимнастерках, где же прибыль-то? Никакой прибыли. Никакой прибыли. Если ты их распустишь, скажешь, братцы, давайте сами, как-то сами, они тебе дадут прибыль. Но для этого надо ум иметь и не иметь страха перед ними. Если ты имеешь страх перед ними, то ты их не распустишь. Если ты не имеешь страха, ты их распустишь. Посмотрим. Ладно, посмотрим, что будет. Нам интересно, нам забавно. В движении.
Подъем. В движении.
В движении. 5 баллов. И у меня 5 баллов тоже. Очень тяжело стало на внутреннем перед Горьковкой. Смотрите, начиная с Лосиного острова, авария, стройка. И с середины Лосиного острова до самой Горьковки все время плохо. Плохо въезжает Новая Рига, очень от Красногорского круга прям стоит. И текстильщики по-прежнему плохо, хотя авария, которая была нарисована, уже снята. Но, тем не менее, Волгоградка к текстильщикам подходит абсолютно плохо. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем
мы в гранёнок Сережа.
Десять часов 6 минут, вторник, 29 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы 62, 62-51. Ну, что, нормально.
Недалеко, да?
Недалеко, 62-40, 62-51, все рядом. 72-47. Значит, по евро. Ты видишь, евро подупал в паре через рубль подупал, да? Мы его вчера близко к 73 видели, а сейчас 72-46. Вот, значит, сейчас посмотрим. А нефть 75-54, там, где вчера. А евро-доллар, вот он! 1.1592. А вчера было 1.17. Видела? Я еще говорил вчера...
Вы довольны?
Я еще говорил вчера, мы видели его на 1.1690, а сейчас 1.1725, да? А сейчас 1.1594. Ха-ха. Ну, это много. По доллару прогуляться на фигуру – это много. Очень много людей в мире разорены. Очень много сделали миллионы.
Сейчас плачут.
Да, очень многие сделали, наоборот, состояние. Пожалуйста, на фигуру прогуляться так это.
Вот так вот, следя за долларом, мы почувствовали судьбы
мира. А вот биткоин. Вчера был 7222, а сейчас 7105. Биточек еще подопустился. И снова задал нам вопросец. Брать, не брать? Может взять? Не знаю. Я записался на одну биржечку там. Они от меня потребовали подтверждение этого самого. Причем там русские хорошие люди, мне кажется. Ну, я думаю, я чувствую по именам. Значит, и они от меня... Ну, они в Лондоне. Они потребовали от меня такие нормальные подтверждения, нормальные английские подтверждения идентичности, как, например, оплаченный счет за электричество, там вот эту всю фигню. Ну, потому что я говорю, паспорт можно? Они говорят, нет, какой паспорт? Это мы вас в гробу видали с вашим паспортом. Значит, пришлите оплаченный счет за электричество. Но это присланный по адресу такому-то на вашу фамилию. Или там, ну, понятно.
Ну, надо же.
Вот, паспорт они не признают. Они вообще не понимают, что это. Значит, и они говорят, оплаченный счет за электричество. Подтверждают адрес. Ну, и я пока все мне лениво. Я могу там послать им одну фигню, но мне лениво, и я не записался.
Поэтому... Но это в электронном виде.
Ага. Нет, хорошие ребята. Почему? Я могу и в другом месте купить битки. И больше того, я мог бы во многих местах купить битки. Но в этом вот месте мне прям нравится. Ну, и не, пока мне лень присылать им всякую хрень. Так, хорошо. Бинос, не Бинос. Лучшая биржа. Нет, не Бинос. Я, по-моему, на Вайрексе или Вайрет, или Вайрекс какой-то такой. Вот там, по-моему, русские сидят в Лондоне. Требует с меня этот самый счет на подтверждение, что я оплачу электричество и так далее, и так далее. Глава Котельников – женщина. Передайте новостникам. Новостники, вы слышите? Глава Котельников стала женщиной. А? Трансгей.
А была.
А была?
Была кем? Была, наверное, тоже
глава
женщиной.
Глава Котельников. Напиши глава Котельников. Сейчас мы должны выяснить. Да? Она стала женщиной. Нифига
вот
себе.
Вот эти интимные подробности.
Творят. О, люди хотят творят. Что хотят, то творят. Понятно? Да. СК обвинил главу подмосковных Котельников. Ну, посмотри, пожалуйста.
Ну, давай.
Давай. Сейчас посмотрим. СК обвинил главу подмосковных Котельников. А возглавляет Ирина Польникова. Она и была женщиной. Тогда в чем проблема, я не понимаю? Если не было операции по смене пола, как что вы докопались до наших новостников, а? Я не понимаю. Она помещена под домашний арест. Была женщина и стала женщина. Надо докапываться до людей? Не надо. Все, успокойтесь, пожалуйста. Я вас очень прошу. Она что-то сделала, как думает Следственный комитет, обманным путем. Она что-то вокруг садового товарищества «Горняк». Горняк в Котельниках. Ты видел Котельники?
Нет.
Какие там горы? Котельники, товарищи. Там терриконы мусора только могут быть. Терриконы мусора. Терриконы. Мусора. Мусора. Какие горы нахрен? Ну что вы, я не знаю, земельные участки Горняк.
Может быть, у них Горняк. Бывшие горняки
Горняк.
Вот Горняк. В это товарищество а? Вступали.
Да-да-да, горец. У них там садовое товарищество.
Думали, бессмертное, оказалось, нет.
Да. Хорошо, давайте уже. Я про это сам, про Следственный комитет, который меняет им пол. Или наоборот, не меняет, не знаю. Сын Бастрыкина. Это очень интересно. Глава Следственного комитета, как вы знаете, объявил, что нужно закрыть Инстаграм. Потому что в Инстаграме сидят террористы. На самом деле, Инстаграм хороший. Я хочу Бастрыкину сказать. Товарищ Бастрыкин. Товарищ Бастрыкин, Инстаграм хороший, там даже сиськи нельзя. Даже сиськи нельзя, письки тем более. Серьезно говорю. Либо надо там бабочку какую-то прилепить, ну как-то заклеить.
Либо закрасить, чтобы не было.
Либо закрасить сиськи-письки. Хороший, это хороший. Это хороший наоборот. И террористы там, ну тоже, наверное, какие-то проверенные, я не знаю, в Инстаграме. Вы, наверное, перепутали с Телеграмом. Все передумают, что он перепутал с Инстаграм с Телеграмом. Но я не думаю.
Почему?
Ну, потому что перепутать Инстаграм с Телеграмом может только кретин. Но Бастрыкин умный
или
мужчина.
Или человек, который им не пользуется.
Что значит не пользуется?
Ну, вообще не пользуется.
Еще раз, перепутать машину...
Ни Инстаграмом,
машину,
ни Телеграмом, ни Килограммом.
Нет, ничем. Нет, если ты не пользуешься машиной, это не значит, что ты не можешь отличить машину от телеги. Ты живешь в современном мире. Ты можешь машину, например, отличить от телеги, в свою очередь телегу отличить от трамвая. Можешь?
Я, да.
Да. Таким образом, ты можешь Телеграм отличить от Инстаграма тоже. Потому что в современном мире не отличить Инстаграм от Телеграма, это все равно, что машину не отличить от телеги или от трамвая. Но же надо быть кретином. Значит, Бастрыкин не мог перепутать. Моя версия. Бастрыкин не мог перепутать. Он именно знает террористов, которые общаются в Инстаграме. Че плохо-то? Пойди плохо. Ведь в Инстаграме тоже чат. В Инстаграме чат.
Бьюти-блогеры такие.
Да ничего не бьюти-блогеры. Пойди ко мне в Инстаграм, посмотри, что мне пишут. Мне пишут со всей России, до нас доносятся стоны. Мне в России пишут, из России пишут, всякие съемки присылают и так далее. В Инстаграме полноценный чат. Вот что имел в виду Бастрыкин. Все сразу, Бастрыкин сказал, Инстаграм надо закрыть. Все такие, ха-ха-ха, старый идиот. Нет, он умный господин.
Вы думаете, Инстаграм под угрозой?
Еще раз, конечно. Инстаграм это и есть сосредоточие террористов. Они специально запретили сиськи и письки, показывать, чтобы сделать такое благообразно, да. А на самом деле в чате фигачут там вся секретная вещь. Кроме этого, ты же знаешь, ну, ты уже слышала мою программу, ты знаешь, что современные шпионы, в том числе террористы, шифруют теперь в фотографиях свои сообщения.
Угу.
Ну, смотри, участок фотографии разделяется на пиксели, куда вставляется 1.0.1.0.1.0 сообщение секретное. То есть ты получаешь фоточку, где какой-то там мальчик улыбается, например. Ха-ха-ха, вот такой. Тебя никто не подозревает. Думают, что это хахель ейный, твой, твой хахель. А на самом деле, там у него в уголке глаза прошито Хасаншина. Встань, возьми в правую руку гранату, вперед.
Беги.
Не, беги, взрывай. Все. То есть там указание тайное. И Бастрыкин это знает. А вы его за дурака держите.
О, а я вайны смотрю в Инстаграме. Что же мне делать
вот
теперь?
Вот видишь. Кого?
Там вайны. Ну, знаете, такие короткие видюшки-то.
Да.
Вайнеры, блогеры будущего.
Да, да, да. Да.
Они
да,
очень
да.
смешные, а я теперь вот начинаю опасаться.
Там могут быть сигналы.
Конечно. Причем
Бастрыкин знает, что говорит. Я вас очень прошу, не испытывайте, пожалуйста, я хочу к интернет-продвинутой аудитории обратиться. Не испытывайте чувство превосходства по отношению к Бастрыкину. Бастрыкин – это блистательный Версаль современности. Бастрыкин – это лучший из нас. И когда он говорит закрыть Инстаграм, значит, закрыть к чертовой матери Инстаграм, а не спрашивать и не переспрашивать. В самой вашей попытке переспросить Бастрыкина, так Инстаграм или Телеграм, в этой попытке глумление над высочайшими умами современности – глумление над современным Версалем русской власти. Вы понимаете, в чем дело? А кто вам дал право? Кто вам дал основания? Тем более он действительно обоснованно ненавидит Инстаграм. Я вам хочу сказать, почему. Вот я вам прочитаю. А?
Нет, ну, я... давайте.
Ну, он говорит, я прихожу... Он уже говорит прямо. Он говорит, я прихожу с работы не раньше 10 вечера. Не могу вырвать сына из интернета. То есть его сын 13 лет сидит в интернете в 10 вечера. Бастрыкин считает, что это не полезно. Конечно, не полезно.
Не
я
полезно.
Абсолютно поддерживаю Бастрыкина. Лучше бы он отжимался в этот момент. Отжимался от пола.
Никто не поддерживает, но все сидят.
Прямо в прихожей, сами. Знаешь, что папа придет, взял бы и стал обжиматься. Понимаешь, в чем дело?
Вот уже, я уже по шагам.
Установите меня, Бастрыкин. Усыновите меня, возьмите в сыновья. Я знаю, в 10 вечера вы идете. Я хитрый. Я такой слышу, батя идет. Бастрыкин, в смысле, батя. Но, папа Саша, я скажу так. В этот момент я приму стойку и начну отжиматься. Бастрыкин войдет, скажет, Сережа молодец. Елочки ж с палочкой, чего хочешь? Я скажу, ну, Майбах. Может, или гелик новый. Бастрыкин меня купит. Понимаешь, в чем дело? Почему? Потому что я прилежный сын. А сын Бастрыкина, он головы не поднимает. Батя пришел, нет, чтобы отжиматься. Он головы не поднимает, сидит в интернете. Это нормально?
Это нет, ненормально.
Это ненормально. Это неуважение к сановнику, к вельможе современного Версаля русской власти. Это неуважение. Установите меня, Бастрыкин. Честное слово, не захочет.
А? У меня было хуже. У да. меня без всяких просьб Майбаха и прочего. У меня бабушка 3 раза выходит. Ну, первый раз делает как бы предупреждение. Второй раз уже настойчиво выключай компьютер ночью.
А это когда у твоего было детство? То есть вчера? Она же только
ну,
вчера.
Как да, детство? Да, ну, да, да нет, ага. уже не детство, к сожалению.
Ага, и что дальше?
А когда она в третий раз встает, я слышу в комнате этот звук.
В третий раз бабушка приходит с топором.
Она не успевает рубит, дойти до меня, потому что я моментально вырубаю весь компьютер и сразу, а я уже выключила, я
конечно,
уже иду, да.
То,
да.
что в правой руке у нее топор, и она...
А
и
потом
она,
еще можно да. под одеялом еще с телефоном.
Не, она кричит, что? тварюга, руки поотрубаю. Хасаншина такая, она видит, топор уже летит, и такая, руки поотрубаю. И она такая быстро, раз, выдергивает штепселя. Ой-ой-ой.
На самом деле я ее перехитрила. Я ее тоже подсадила на интернет, она теперь читает всякие новости.
Сидит в Одноклассниках.
Да, она комментирует эти группы, в которых ее банят. И поэтому, в общем, нам всем весело, и мы все
созависимы. Я не понял, как бабушку банят? Она что, матом там ругается?
Нет, она не матом ругается, просто... Добрым и вежливым способом отстаивает свою позицию. Вот.
За что ей банят?
Ну, потому что все говорят бабушка-с и банят. Вот так.
А за возраст презирают?
Конечно,
подонки.
Безусловно.
Подонки.
А должны бы прислушаться.
Да. Так, секундочку. Плодим людей, которые зазря. Слушай, это прекрасное блуждание по мысли здесь, конечно, у депутата, значит, который рассказывает, как мы плодим людей. Это в интервью изданию «Уралинформбюро» высказал депутат городской думы Екатеринбурга Николай Косарев. Теперь послушайте, цитата. «Мы говорим, что у нас высокие технологии, у нас всякие суперсовременные дела, но часто эти суперсовременные дела ведут к показателям не очень хорошим. Вот мы создаем перинатальные центры, где, например, где выхаживаем младенцев весом по 500 граммов. И потом, я считаю, часто мы плодим тех людей, которые не обладают потенциалом к здоровью. Они инвалиды, они больные». Дальше. «Я был недавно в нашем клиническом институте мозга», говорит депутат Екатеринбурга. «И услышал, что там вытаскивают в большом количестве инсультников. И у нас область ежегодно пополняется на 10 тысяч инвалидов, которые могут годами находиться на иждивении государства. Они инвалиды первой, второй группы, они лежачие часто. Вот хорошо это или плохо? С точки зрения снижения смертности, это очень хорошо. С точки зрения нагрузки на государство, наверное, не очень хорошо». Ты понимаешь? Ну, там, человек должен самостоятельно заниматься профилактикой, заботиться о своем здоровье. Сами ленимся делать. Ну, и так, сейчас, секундочку, я найду еще что-нибудь вкусное. Вот. И вот эти все дела, ну, скорость жизни могут привести к тому, что человек сразу может получить неправильное развитие. Еще в утробе матери. Человек... Ввиду невероятной занятости может в утробе матери получить неправильное развитие. И здесь нужно совершенно точно, чтобы каждый человек думал о себе и заботился в утробе матери. Потому что появление на почве неврозов и психозов, оно дает потом негативные последствия для организма.
И он такой: мам, не кури, не нервничай.
В общем говоря, страховая медицина должна поощрять человека, который ведет здоровый образ жизни. Не тогда, когда он пришел в больницу, на него перераспределили 400 или 500 рублей. Государство берет... Да, много людей с отклонениями. Это плохо для государства. Потому что государство берет на себя очень много функций. Не только по поддержанию пенсионеров, но и большое количество инвалидов, которые приходят. У нас часто вытаскивают человека с того света. И потом это очень высокая нагрузка. И на семью, и на людей, и на родственников.
Обо всех подумал.
Нет, он хочет убивать инвалидов. Я так понимаю, правильно?
Это вот эта фраза очень похожа на какой-то внутренний диалог убивать. Внутри, да, человека, который
она
почему-то оказался
просто,
снаружи.
Кажется,
и он пытается вывернуться потом, его же еще попросили прокомментировать эти слова, он пытается вывернуться и говорит: нет, потрясающе. Ну я не говорю, что государство не должно заботиться, конечно, должно.
Нет, а мне кажется, оказывать помощь надо, любую причем помощь. Если человек способен 50 раз присесть. Ну, присесть, не знаю.
В смысле, а если у него инфаркт?
Ну, неважно, не может, значит, не надо оказывать помощь. А зачем нам плодить инвалидов-то? Он правильно говорит? Он говорит, это сплошные инвалиды от этого берутся.
Подождите, а как же Стивен Хокинг?
Что Стивен Хокинг?
Ведь если бы ему не Стивена оказывали
Хокинга,
вот
этот
такие,
товарищ,
такую медицинскую...
Этот товарищ Косарев Стивена Хокинга просто бы молотком бы по темечку. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здрасте.
Я вспоминаю Берлин, первый раз попал в 93-м году, там есть... Забыл название клиники, психиатрической, очень известная, она историческая.
Да.
И там памятник всем сумасшедшим, которых Гитлер, понятно, отправил на Луну.
Да.
Вот. И там потрясающий памятник, половина автобуса. Вот когда вы это видите, вот просто автобус разрезанный пополам.
Да.
Очень сильное впечатление производит.
Ну, расскажите.
Я думаю, что
расскажите.
Он не нов. Идеи-то уже все были. Главное, да. Все было воплощено. Очень эффективно, четко и с немецкой дотошностью. Мне кажется, ну, просто он родился не в то время.
Он говорит, смотрите, он говорит в сущности простую вещь, как бы понятно, и многие люди же кивают, когда он говорит.
Да,
он говорит,
конечно.
Он говорит простую вещь, он говорит, люди есть полезные, а есть обуза.
Конечно, он же...
Мы мобилизовались, да, дальше он смотрите, же, мы же мобилизовались.
Бюджета.
Да, мы мобилизовались, поскольку нас да. окружают враги, мы как система, да. мы как система да. мобилизованы ввиду того, что мы во вражеском окружении. А да, если мы мобилизованы, то мы на походе.
Да, конечно.
Тащить в обозе раненых удобно? Не очень. Ну, нет, это затратно. Значит, надо бросить. Потому что на походе, военном походе, таскать за собой раненых, инвалидов и всяких прочих...
Нагрузка на бюджет, еще сила...
Представьте себе, что мы едем на походе. Военный поход. Ну, многие русские люди на самом деле ввиду вражеского окружения, ввиду действительно жизни такой непростой, мобилизуются по военной схеме. То есть это психология военного времени, да?
Угу.
Ну, самая психология. Военного времени, может, и нет, а психология есть. И вот эта мобилизация по военной схеме, она означает, что мы на походе. Мы идем колонной. Страна, вся страна идет колонной, куда-то прорываться. Значит, во главе колонны, так сказать, там, спортсмены-олимпийцы, понятно, да? Там, Валуев там, еще кто-то. Вот, они во главе колонны. Там во главе колонны какие-то такие блистательные люди, которые все подтягиваются там по 20 раз, понятно, да? И все, прямым захватом, обратным захватом. А сзади едет какая-то колонна колясочников. Мы спрашиваем, ребят, а вы что-то отстаете? Они говорят, да вот так. А может, мы вас уничтожим тогда? Ну вот в этом же смысл. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Здравствуйте, Николай.
Вот, ну, вы совершенно правы. Я даже хочу сказать, что медицина стала несколько немножко такой фашистской.
Да.
Даже вот я читал на кафедре судебной медицины в первом мединституте, там очень много материалов по царской семье. Но даже в концентрационных лагерях к пленным, на котором проводились эксперименты медицинские, там как-то очень ревностно к ним относились, даже в связи с научными исследованиями, давали какие-то, значит, лекарства, лечили как-то усиленно. Даже детей, у которых брали кровь. У нас, говорят, медицина есть, медицинская помощь есть, но как таковой ее сейчас нету.
Ну, поясните, что значит нет?
Ну, допустим, вы еще человек молодой, я знаю, ваш папа с инсультом лечился когда-то от инсульта, да? Вот. Она вроде бы есть или нет? Человек приходит в поликлинику.
Нет инсульта, у него травма головы была. Ага.
Да,
ну, неважно.
Да. И он не может попасть ни к одному из врачей. И либо врачей нет, либо ему надо куда-то ехать, либо ему говорят, это у вас от этого, а лечить, как следует, не лечат.
Да.
Вот. Это уже такая система была.
Да.
Поэтому они вот такое имеют. Да, даже наш гарант, он, знаете, один раз сказал вот такую глупость, что...
Не надо. Сейчас мы, я вас выключу навсегда. Зачем вы? Ни в коем случае, Николай. А? Не надо. Скажите, что это вы ошиблись. Ага.
Он сказал, человек должен в больнице находиться 5 дней. Вот человеку сделали тяжелую полостную операцию, он с дренажами лежит, реанимация, там что-то, резекцию какую-то сделали, и он должен в стационаре находиться 5 дней. Как это так может быть?
Ну, есть какие-то, я не знаю.
Я не знаю. Спасибо, извините.
Ага, пожалуйста. Я видел вот после операции в Испании, как люди гуляют по парку с капельницей в руках.
Ну, капельницу держит в руке.
Да-да, есть разные, да. Не знаю, чем раньше встанешь, говорят, после операции, тем вроде лучше. Не знаю. Хорошо, сейчас не об этом. Давайте вот о чем. У нас психология, вот почему говорит этот, плодим людей, которые не обладают потенциалом к здоровью. Екатеринбургский депутат сказал, что спасение инвалидов не надо, спасение людей не надо, потому что они потом не умеют не подтягиваться после спасения. Их спасешь, а они не подтягиваются и не отжимаются. Ну, зачем этот мусор человеческий, говорит депутат? Ну, по существу, да? Я пытаюсь говорить, как я понял господина. Я высказываю свое понимание речи господина Николая Косарева из Екатеринбурга. Я так понимаю, что Николай Косарев говорит, плоди мусор человеческий. Они
которым
же не
еще платить надо.
Еще им платить, за ними ухаживают. А они не отжимаются и не подтягиваются. Что с них проку? Понимаете, в чем дело? Ну вот, это значит так. Хорошо, я говорю о чем, я пытаюсь рассуждать. Николай Косарев рассуждает так, как будто страна вела войну, и мы бы двигались военной колонной. И когда мы движемся военной колонной, я, как военачальник, например, сказал бы, скажите, пожалуйста, а почему за колонной бредут какие-то, так сказать, там, больные? Зачем это? Что это за люди? Объясните мне. Это наши больные, нам бы сказали. Ну, раненые, всякие люди. Ага, я бы сказал, скажите, а что, нельзя их где-то оставить? Ну, у меня нет тыла, например, у меня нет тыла. Mm-hmm. Я сам действую в тылу врага. Все у меня враждебное окружение, все враги, Америка враг, все враги, все, ни врагов нет, все враги. Значит, хорошо, я могу куда-то пристроить этих своих раненых? Нет. Тогда какой у меня вопрос? Скажите, а мы что, всегда их будем все так таскать на себе? Они, может, 10 лет будут вот так, 10 лет будут над нами издеваться, никто из них за 10 лет ни разу не отожмется и ни разу не подтянется. Зачем это нужно, я спрошу, как военачальник, правильно?
Правильно.
Они же не умеют. Ага.
И неправильно.
И они же не умирают. Не умирают. Так бы мы надеялись, что они недельку где-то покемарят, потом умрут. Нет, они не умирают. 10 лет не умирают. И так далее. И тогда я бы, как военачальник, сказал, слушайте, а давайте где-то придумаем, может, мы их куда-то это самое...
Ну вот слушатель нам справедливо заметил, что человек превратился в калькулятор.
Ну да. Ну вот,
не понимаете? Хочется быть калькулятором.
7373948. Наверное, уже не успею. Ну вот у нас есть совсем 15 секунд. Да, здравствуйте.
Да, за 15 секунд я не успею, здравствуйте. Вот у меня жена работает с такими детьми,
да.
Вот его вытаскивают с 500 грамм, Он потом приходит в школу, в школе она у меня работает,
да.
И слюни текут, ничего не соображает, куча людей.
Вот видите, вы подтверждаете нам, подтверждаете. Спасибо вам огромное, но мы переходим к новостям. Слушай, я это хотел, кредиты прошли, британка решила. У меня про британку очень интересное сообщение есть. На самом деле, это такая жизненная тема, которую мне хотелось вас удивить, потому что я удивился, когда прочитал это. Британка решила сохранить брак с мужем военным, который пытался убить ее с помощью неисправного парашюта. В Великобритании Винчестерский королевский суд вынес обвинительный вердикт 38-летнему сержанту вооруженных сил Эмилю. Ну, не важно, Эмиль, давайте фамилию не запоминать, Эмиль, его зовут Эмиль, ему 38 лет, он сержант, который признан виновным в попытке убить супругу. А он подсунул жене неисправные парашюты перед прыжком с большой высоты. Она выжила. Ей 42 года, ему 38. Значит, она работала физиотерапевтом в армии и сказала, что любит его и не разведется. Уже все подтверждено, убийство, все, попытка убийства, все.
Мне кажется, она будет мстить ему до
конца его жизни.
Она такая, я испытаю тебя браком.
Нет, ты зря. Нет, не зря. Ну вот зря, ты не понимаешь, такое любовь женская, не понимаешь.
Ну вот слушай меня. Смотрите, он хотел от нее избавиться, правильно? Значит,
да,
она для него была самым тяжелым и неприятным моментом в его жизни.
Да.
Она брак с ней, соответственно. А она этим его будет наказывать все оставшееся время.
Нет,
да,
она
да.
Его любит просто, тупо любит и все.
Он такой, да тупо я уже в тюрьме сижу, вот, да не
послушай,
приходи ты.
Ты в женщинах
такая,
не разбираешься. Ты в женщинах не разбираешься. Ты вообще смотришь мультики. Она смотрит мультики дома. Она приезжает домой и смотрит мультики. Какие мультики, мы не знаем только. Хорошо.
Разные.
Какие?
Я всю анимацию люблю.
Всю?
Сейчас, например, у меня классика японская идет. Классика сёнэн, боевая анимация.
Ой.
Да.
Хорошо, слушайте,
не
важно. Теперь послушай меня. Человек Эмиль, 38 лет. Он помешан на сексе. Она говорит сама, баба его. Вот. Значит, что он делал? Он во время брака, несмотря на нее, то есть у нее с ним тоже были отношения, и в том числе сексуальные. Но кроме этого, он постоянно нанимал проституток. Также он ходил на вечеринки свингеров. Насколько я понимаю, с наемной партнершей. На вечеринке свингеров мужчин больше, чем женщин, приглашают редко. Только в случае, если это гангбэнг вечеринка. А значит, обычно надо тащить с собой партнершу. Угу. Понимаешь? Значит, он тащился, он нанимал партнерш. То есть он таскал, он постоянно вертелся на вечеринках свингеров.
Я представляю, это тот редкий случай, когда девушкам не приходится искать себе партнера. Потому что, знаете, как на танцы идешь, и ну, как я пойду, у меня нет партнера, с кем я буду танцевать. А тут вот обратная ситуация мужчин.
Я вижу мечтательные глаза.
С кем мне пойти?
Ты, да, сходи в МДК. А? Я вижу мечтательные глаза Хасоши. Касаншина, будь осторожна в этих
Люди
темах.
Люди просто очень забавные.
Будь осторожна в этих темах. У нас есть подобные заведения.
Посмотрите,
да, в МДК, например, Московский дом. Как это? Как называется?
Московский дом культуры?
Нет, МДМ. А как там? Ну, где это? Ну, посмотри,
МДМ,
короче.
МДМ, ЖМЖ, вот это все.
Вот это вот. Посмотри. Ну, это вот
в
Хамовне, как народ собирается. В Хамовне, еще где-то, неважно. Слушай меня. Значит, хорошо, я не разбираюсь в этом, серьезно не разбираюсь. Поверхностно, как журналист, разбираюсь, но серьезно не разбираюсь. Хорошо.
Дворец молодежи нам говорит.
Дворец молодежи, да. Как это? Московский дворец молодежи.
Ну,
нет, ЦДМ. ЦДМ?
Ну, давайте просто его будем называть Дворец молодежи.
Дворец молодежи. Ну, я же сказал, это же в Хамовниках, правильно, Нильс? Это в Хамовниках. Там есть вот эти свингерские клубы. Или что? Или один клуб, не знаю.
Так,
значит, слушай, и Хасаншина дальше туда намерена зайти из журналистского интереса, как сейчас стало понятно. Да? Вы же слышали? Ну, все. Да? Значит, смотри, он ходил, он постоянно изменял жене с проститутками, также участвовал в вечеринках свингеров, также спал с бывшей женой со своей, то есть у него еще была бывшая, он с бывшей тоже спал. А, значит, а та бывшая говорит, что он ее обманывал с еще предыдущей, потому что у него была Николин, потом Карли, а теперь нынешняя, три жены у него было. И он с каждой из бывших тоже спал, а также нанимал проституток, а также ходил на свингерские вечеринки. Потом он решил убить Вики, нынешнюю, после того, как у него был роман со Стефани из Австрии. У него был роман, а Вики была беременна, и значит, склочно. Беременные женщины склочны, у них прогестерон. И, конечно, их хочется убить. Ну, примерно. Значит, так думал этот чувак, Эмиль. И тогда он, значит, решил ее убить. Как? Он решил испортить оба ее парашюта.
А что она, беременная, прыгает с парашютом?
Не знаю, почему. Я не знаю, так написано. Я не вру ничего. Uh-huh. Вики была опытным парашютистом. Нет, она была беременна, и в этот момент он задумал ее убить, потому что у нее сделался скверный характер, как у всех беременных. Ну, так вот, значит, и он задумал. А потом она родила и стала снова прыгать. Во время очередного прыжка он сделал так, что и основной, и запасной парашюты оба не раскрылись. Она упала с 1200 метров.
Ужас.
Оба парашюта не раскрылись. У нее были переломы ребер, ключицы, таза и позвоночника. Однако она выжила. Почему? Потому что она профессионал, она постоянно прыгала. И кроме этого, у нее менее 40 килограммов вес. Она анорексичка. Менее 40 килограммов
вот
вес.
Есть же в этом плюсы, да?
И кроме того, она приземлилась во свежевспаханную почву. Она пришла, только что вспахали почву, она пришла в рыхлую почву, и сама она меньше 40 килограммов.
Ну,
и она
все сложилось.
Да, она осталась жива. А она провела 3 недели в больнице, и все на свете. Нераскрытие обоих парашютов сразу – редчайший случай, который происходит один раз в 30 лет, по статистике. Эксперты стали думать, а почему два парашюта не раскрылись? И стали исследовать. И они увидели, что запасной парашют был поврежден. Из него были вытащены важные детали.
Угу.
А стропы основного парашюта были перепутаны таким образом, что он не мог выйти.
Угу.
И поэтому Вики была обречена на смерть. Подозрения пали на мужа пострадавшей. Оказалось, что перед тем, как перепутать ей стропы парашюта и испортить запасной, он открывал газ в доме. Когда ушел, открыл газ. Она, видимо, спала. И он надеялся, что взорвется, или она задохнется от газа и умрет. То есть он уже пытался ее убить. А потом, когда увидел, что не получилось, сделал вот этот трюк с парашютами. И все-таки, ее на суде спросили, эту Вики, почему вы хотите с ним остаться? Почему вы не хотите развестись? Она сказала, я страстно люблю его. Он альфа-самец, а он страстен и напорист. Страстен и напорист. Вот! Вики лучшая из женщин. Я тебе объясню, почему.
У нее просто нет инстинкта самосохранения.
Нет, Вики лучшая из женщин. Почему? Женщина современности, я позволю себе этот краткий экскурс. Женщина современности потеряла главные инстинкты. Она потеряла главные инстинкты. Это инстинкты поиска альфа-самца. Женщина древности искала альфа-самца. Потому что альфа-самцы были надежными. Ну, женщина ищет надежность, поэтому она ищет надежность в сильном мужчине. Женщина современности потеряла этот инстинкт. И ищет метросексуала и, в общем, мужчину-подружку. Мужчину-подружку, которая провожает ее в женский туалет. Вот какую-то такую никакую мужчину ищет женщина современности. Никакущую мужчину, от которой мужчины ни пользы, ни вреда. Но и опасность не исходит от такой мужчины. Женщина древности, она искала сильного мужчину, сильного защитника, способного состязаться с другими мужчинами. Но он, конечно, ее подавлял. Он подавлял. Но она понимала, что это часть ее защиты, собственно, подавление есть часть ее защиты. И в ее смирении есть ключ к ее успешности, понятно, да? Вот за мужем, за этим мужем. Женщина современности не хочет никакой защиты от мужа, в сущности, да? Она хочет мужчину, которая подружка. Понятно? Вот эта Вики, о которой мы сейчас говорим, она как будто выкована из каких-то дамасских сталей, из каких-то сабель древности. Как будто бы где-то из мечей крестоносцев, из сабель сарацинов, из всего этого блистательного материала выковали эту потрясающую женщину. Она проникнута духом древности. Она, mm-hmm. она хочет,
хочет... С отчаянной тягой к мазохизму, да.
А что такое мазохизм? Ну,
она говорит, как мы называем в современности то, что вы описали
из древности? Он напорист. Она сказала, он напорист. Вот главное качество мужчины с ее точки зрения. Он напорист. Понимаешь? А современная женщина, она юник. Ее никто не понимает ни в Великобритании, ни в России. Потому что современная женщина ищет не напориста, наоборот, не напориста, покладистого тюфяка. Какого-нибудь скрипача очкастого. Понятно, да? Который будет тихо сидеть и что-то пиликать на скрипочке, либо сделается подружкой, которая бы говорит: «Ай, какая ты сегодня, тебе не подрезать волосы?» Да? Или еще что-нибудь. То есть это подружка, понимаешь? И хрен поймешь, куда вы катитесь. Это кошмар. Не говори мне ничего, потому что каждое твое слово будет использовано против тебя в Доме молодежи, тебе в обвинение, когда ты туда пойдешь. Мисс Татарстан. Значит, мисс Татарстан, вы знаете, что ее сбили с ног, валили и всякое так. Но она сейчас обижается. И зря.
Почему?
Но она была в таком месте, где не положено. Итак, мисс Татарстан 2006. А это давно. Она 12 лет назад была. Мисс Татарстан, стало быть, ей уже за 30. Она уже и не мисс никакая. Значит, и она обвинила казанских полицейских в нападении. Она прогуливалась с мамой, рядом с домом. Трое мужчин в штатском набросились на них вместе с мамой со спины. Двое из них схватили ее за руки, выхватывая телефон и сумку, а третий удерживал мать. То есть, видишь, какие полицейские в Татарстане молодцы. Молодцы.
Да, организованно работают.
Нет, в том смысле, что на молодую набросились двое, а на старую, на более зрелую женщину, более зрелую женщину набросился всего один полицейский. Вот я бы тоже так, если бы я руководил операцией, я бы сказал, да, братцы, вот так надо делать. Все правильно они сделали. В Казани это нормально. Хорошо, что ее в ВВД дальние не пытали, говорит Валерий. На видео с места происшествия видно, что Буянцева сидит на коленях на тротуаре. Сидит на коленях на тротуаре. Стоит на коленях на тротуаре. Ты сидишь на коленях или стоишь?
На самом деле, вот то, что я видела, она сидела...
А сидит, она сидит на коленях. А я знаю.
А колени согнуты,
понимаете? То есть она сидит на коленях.
Не на коленях, как бы.
Все правильно. Все правильно, очень хорошо. Она сидит на коленях, теперь я представил себе. Это очень красивая поза. Двое мужчин держат ее за руку. А они что, лежат?
Ну нет, они
сидит на коленях. Нет, ты пытаешься это визуализировать. Она сидит на коленях на тротуаре. То есть ее попа как бы на ее ногах, правильно? Лежит. А двое мужчин держат ее сзади за руки. То есть они лежат, лежа? Или сидя? Или как?
Нет,
после вопросов прохожих...
Они просто стоят рядом.
После просто вопросов прохожих один из них показывает удостоверение. То есть они, что они правильно лежат около нее. Он говорит, мы правильно лежим. Она подозревается, прямо это слышно, в хранении запрещенных веществ. По словам Буянцевой, в итоге ее отвезли в отделение для досмотра. По дороге ей пояснили, что ее подозревают в закладке наркотиков. Запрещенных веществ у нее не нашли. Пока я была в отделе, туда привели еще одну молодую девушку, задержанную за закладки. И было мне сказано, вот видишь, такая же молодая и красивая. А мы у нее наркоту нашли. И у тебя найдем. Рассказала она. После этого найдем. То есть на ней нет, уже ее обыскали. Внимание. Уже нет, ни в одежде нет, ни в вещах нет, нигде нет.
Да, ну кого но, это останавливало?
Нет, секундочку, но они говорят, но мы все равно найдем.
Конечно.
Значит, речь
кто
шла
хочет, тот найдет.
О внутриполостных сокрытиях. Они должны были посмотреть полости. О-ля-ля. После этого, ну да, посмотри, они ее обыскали и не нашли, после чего сказали, все равно найдем. Значит, они должны были обыскивать полости. О-ля-ля. После освобождения Виктория Буянцева зафиксировала в травмпункте растяжение связок рук и ссадины. В СК начали проверку по ее заявлению. Сейчас из Казани-то они пытаются закрыть Инстаграм, поэтому, извините, никак не получится. Нет, никак не получится. В МВД заявили, что проводят внутреннюю проверку. Ну, почему? И вот я тебе скажу, давай встанем на место полицейских. Давай встанем на место полицейских.
Давайте.
Значит, мы с тобой должны предотвратить закладку наркотиков. Мы знаем, и была публикация на прошлой неделе, что одна девчонка, где-то в регионе тоже России, я сейчас не припомню в каком, заложила за сутки, то есть она шла и закладывала, 190 или 90 или 190, потому что, простите меня, пожалуйста, за небрежность к цифрам, закладок. То есть она шла и лупила просто подряд. Раз, два, три, четыре.
Да, такие да. новости одна. В последнее время очень да. часто идут. Именно
девочка,
молодые,
девочка,
даже школьницы
девочка,
или студентки, да, ну, да. там первый, второй курс.
Разнесла 90 или 190, сейчас я не помню, абсолютно с детским лицом, закладок. А потом через Darknet все это раскидывается. Ты понимаешь?
Слушайте, кто-то предложил молодежи заработок. Хороший заработок.
Значит, смотри, мы с тобой
а
должны...
А вы боретесь с ними, тем, что вы их ловите. Их конкретно, вот этих
да, да,
мелких,
да,
которые
да,
это
да,
делают.
Потому что сатана всегда рядом, и сатана всегда предлагает большие деньги. Но вы, как честные христиане, не должны соглашаться. Точка. Все, это я говорю, я язычник говорю вам. Вот послушайте меня. Значит, я говорю о вот о чем. Наша с тобой задача предотвратить. И мы с тобой делаем наблюдение, что обычно негодяи, плохие люди, избирают для того, чтобы делать закладки, тех людей, которых меньше всего в этом заподозришь. Но они же не выбирают зловещего вида какого-нибудь
с волосатыми... в черном капюшоне.
Да, совершенно. И чтобы у него смерть нарисована была. И лист марихуаны нарисован на спине. Такой огромный такой, каннабис. Вот этого мы не выбираем. Мы говорим, о, это нормальный, приличный человек. Мы выбираем с тобой, как если бы мы негодяи, мы выбираем кого-то невинного. Кто-то инженю, какой-то инженю. Понятно? А теперь, когда мы полицейские, мы с тобой знаем, что негодяи выбирают таких. Мы это знаем. Следовательно, таких и надо ловить. И больше того, если у хороших, которых мы поймали, мы не нашли никаких закладок, то надо искать внутриполостные сокрытия. Вот она, служба полиции, товарищи. Да чего же тяжело служить в полиции, а? Ну, правда, все звонят мне. Все звонят, хотят рассказать про свои закладки. Товарищи, расскажите, пожалуйста, вы знаете. Я не знаю. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Иван зовут.
Здравствуйте, Иван.
Вот недавно на Пикабу прям видел, статейку в одном из городов Урала, прям посреди города в центре стоит здоровый билборд. Значит, там агентство какое-то там непонятной деятельностью, ну, красиво все там расписано,
да.
Жизнь красивая. Вот, работа высокооплачиваемая там. Пишут в мессенджер, связываются, ну, по телефону, который указан. И там прямо, как бы говорят, открыто вакансия. Ну, то есть ты пишешь свой возраст,
да.
Там какие-то еще данные. И они говорят, вот вакансия курьер по закладкам, аромасмеси и там курительные там смеси, в общем.
Паразиты.
И как бы там пишут там зарплаты 50-60 тысяч рублей. Школьники, там, студенты первых курсов, для них это очень такое заманчивое дело. И,
в провинции, как бы, тем более, представьте себе, что там, конечно, все это, да, да, да.
Конечно, и как бы есть опыт от сверстников, что да, я вот как бы там на этом, да, работал, да, все нормально, безопасно, да, никто у полиции ничего, как бы они в этом ничего не соображают, на всех глаз не хватит и так далее.
Да.
И это как бы для них это большим аргументом является, они идут, и много молодежи идет в это, и это большая беда.
Да, вот. Да, да. Но бороться с этим можно несколькими способами. Несколько. Ну, давайте их перечислим. Существует несколько способов. Во-первых, ну давай, во-первых, с этим можно бороться, репрессии, ограничительно, то есть саму деятельность эту прерывать. Да? Ну, смотри, у нас есть явление с тобой. Давай.
Да.
У нас есть явление. Мы же умные дети с тобой, тоже умные. Давай так, первое явление. Мы должны ограничить деятельность наркоторговцев. Первое. Ограничить. И наказывать их. Ну, сажать в тюрьму. Ограничительные меры. А, значит, первое. Второе. Отвлечь юношество, как ты справедливо сказала, вот им дают 50-60 тысяч в месяц, этим студентам и школьникам, за то, что они разносят эти закладки. А, значит, это может быть в каких-то регионах весьма хорошим приработком. Серьезно.
Конечно.
Серьезно.
Вариха в кафе 8 тысяч, а тут ее ребенок начинает зарабатывать 50.
Да, да. Значит, хорошо. Вот это в некоторых регионах значительный приработок. Значит, мы можем сделать несколько вещей. Мы можем сделать так, чтобы молодежь была вовлечена в какие-то иные проекты. В иные проекты, где они зарабатывали схожие деньги. Отвлечь молодежь. Отвлечь интересом. Какими-нибудь, может, спортивными интересами и так далее, так далее, так далее, с примесью секса. А, или третье, дать заработок молодежи в иной сфере, да? И сделать так, чтобы и потребителя отвлечь тех, кто распространяет, и отвлечь потребителя. Потребитель зачем-то это покупает. Зачем потребитель это покупает? Вот вопрос. Давай скажем с тобой. Если мы будем продавать толченое стекло, которое предложим потребителю съедать.
Угу.
Толченое стекло. Люди будут это делать?
Нет.
Нет. Не будут. То есть, если я в капсулах, желатиновых капсулах, буду продавать толченое стекло, я говорю вам, люди будут его покупать? Ответ – нет. Если я буду продавать песок в капсулах, песок, ну, чтобы глотать и все, люди будут это покупать? Ответ – нет. А это что-то они покупают. Почему?
Ну, потому что нравится им это.
Им нравится измененное состояние сознания. Им нравится измененное состояние сознания. Я правильно понял?
Да.
А почему?
Ну, я предполагаю, вы намекаете на эскапизм.
Это эскапизм. Это эскапизм. Сейчас, секундочку. 9633. Сейчас. Вот. Да. Денис. Здрасте, Денис, здрасте.
Алло, здравствуйте.
Да, да.
У меня дочь на дежурствах, когда бывает.
Да.
Там, в принципе, на каждом дежурстве.
Самара. Они этих закладчиков... Самара.
Да,
Самара.
Да, да. Они этих закладчиков видят уже, у них это нюх на это. Прежде чем брать закладчика, они созваниваются с наркоконтролем и говорят, находимся там-то, там-то, нужно брать. Нарконтроль говорит, этого не трогайте, мы ждем, когда там это выйдет на поставщика.
Да.
В этом так сложно все. А закладчиков они видят, их видно, это же ведь не разведчики, Абель.
Ну
их
да,
видно сразу.
Да, да, да.
Сами же представляете, это же не профессиональные разведчики, они идут, оглядываются там все.
Да, эти, да, да. Денис,
да.
Вы
да.
Будете ли вы в Самаре на День России?
В Самаре на День России, ну, наверное, буду, я никуда не собираюсь.
Хорошее местечко. Я выписал ваш телефон. Вероятно...
А вы будете в Самаре, а что вы там потеряли?
А вот слушайте, что я потерял. Я поеду, вероятнее всего, я сейчас планирую поездку, Совослейка Нижегородской области, Совослейка, Кулебяки, Навашино, Муром, Выкса, вот там, да? А потом, ага. Я думаю, если я успею пробить разрешение, заехать в Саров, где нас вещают. Но если я успею пробить разрешение. А потом нелегкая сила думала меня метнуться. Я беру просто на тест, вероятно, мотоцикл. Думал я метнуться в Самару.
Буду в Самаре, если ничего не изменится, кто загадывать-то может?
А я выписал ваш телефон.
Запишите.
А я выписал.
Когда у нас день России?
Это же, вот где-то в июне, но никто не знает когда.
А объявляют... в июне, ну вроде объявляют... бы, да, давайте. Да?
Конечно, его объявляют конечно. Произвольно, каждый раз внезапно. И в этот раз тоже внезапно объявят День России. Мы такие удивимся.
Удовольствие. Вы долго в Самаре собираетесь быть?
Я думаю, прибыть, может быть, 9-го, 10-го, вот так, вот где-то так.
А находиться там недолго, да?
А находиться, да что там делать у вас, господи? А может, вы мне расскажете? Может, вы мне расскажете, и я стану часто наведываться.
В бункер Сталина сходить можно.
Ладно. Ну давайте, счастливо. До встречи. Давайте, до встречи. Счастливо. Созвонимся. Созвонимся. Давай. Я выписал его телефон. Я намерен поехать в Самару, сейчас объясню. Я намерен поехать в Савослейку. Это место, где я пошел в первый класс. Это 350 километров отсюда. Я намерен заехать в Саров, если я успею пробить разрешение, потому что там атомная промышленность, хрен пойми чего. И там надо за 3 недели, но я, так сказать, там форсированно пытаюсь. А, значит, я намерен после этого... может быть, переночевать в Сарове. Все-таки, мне кажется, спать на ядерном реакторе всегда легче, чем как-то спится хорошо. Вот, потом, значит, я, наверное, посетить Самару. Самара,
нам тут слушатели пишут, предлагают провести встречу со слушателями в Самаре. Вот Блудсмат пишет.
Да, я готов.
Я тоже готов. Хочу.
Я готов, чё? Я готов, чё? Я, наверное, возьму Тайгер 800 Триумф. Тайгер 800 Триумф возьму. Я уже договорился. Значит, и пойду на... То есть вариантов два. Либо я пойду на Бонневилле на своем. Бонневилле Т-120. Ну, тогда мне придется стекло поставить, и я, типа, буду не очень модный и крутой. Не очень модный и крутой. Потому что Бонневиллю не идет стекло. Но мне бы пошло на трассе, потому что, тем более, ранним
главное
утром.
Главное, это удобство.
Да,
дорога длинная, да. И не
либо
очень
я
хорошая.
Пойду на своем Бонне. На своем Бонне. До Самары и назад. Значит, вариантов сколько? Я либо беру Тайгер Триумф 800 XRT, новый. Ну, у того есть стекло и все такое. И пойду в Самару. Либо я пойду на своем Бонневилле. И вариант возврата тоже такой очень смешной. Либо его назад повезет в каравелле мой садовник. То есть за мной будет следовать садовник. Я не могу без садовника. За мной будет следовать садовник с автобусом каравелла. И, значит, и он, соответственно, будет назад, вероятно, в Самаре. Мы загоним мотоцикл внутрь каравеллы. А я сяду в самолет, а садовник в каравеллу. И он погонит мотоцикл назад. Вот так мы ведем себя неспортивно. Мы ведем себя неспортивно, мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 29 мая.
Подъем!